Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 12 мая 2009 года. Тема встречи «Русский подход к предпринимательству. Живые уроки старой России». Встречу ведет в прошлом топ-менеджер крупных российских и западных компаний, а ныне предприниматель, владелец собственной компании Лилия Кухарева. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Добрый вечер, коллеги. Как настроение? Что с кризисом? Кризис закончился, нет? Как понять, что закончился или не закончился? Поздравляю всех с прошедшими... Нет, не так, нехорошо. С теми победами, которые мы отпраздновали, они же не прошедшие, они нас вечные. С великой победой, с победой. И с победой нашей сборной российской начинаешь чувствовать себя просто гордым за эту страну. Радостно, что принадлежишь именно этой стране, а не какой-то там Канаде или еще там чего. Да нам бы в бизнесе еще таких успехов, пару побед в бизнесе, пару на всех, и все будет хорошо. Они у нас были, эти победы, да? К чему я? Вы поняли, да, к чему? В прошлой жизни у нас были эти победы. Теперь уже никто и не помнит. А мы их решили вспомнить. А то мы думаем, наставники, где искать наставника, у кого учиться. И открываешь книжку, и вот, назови пару авторов американских. Одни американские авторы. А вот один человек, перед тем, как начать бизнес, он решил посмотреть, с кого пример брать. Америка, только о деньгах. Как там, Лилия? Восток, все кроме денег. Оказывается, есть где посмотреть. Сейчас мы немножко воспользуемся плодами труда человека, который это за нас сделал. Потому что нам же некогда, мы же в основном бизнес делаем. А есть люди, которые перед тем, как делать, все-таки смотрят, как идти. Вот на самом деле, не вру, 2 недели назад я только познакомился с Лилией, несколько минут перебросились словами совсем на другую тему. И вдруг я ее попросил, сказал, все, больше ничего не говори. Мне очень жалко это слушать одному. Просто очень жалко. Передать я все равно не передам, все забуду, возраст. Лиля согласилась к нам прийти сегодня. Лиля, ну, начинаем.
По организации сначала. У нас беседа с вами будет состоять сегодня из 3 бесед, на самом деле. Вот первая – культурно-историческая, где мы вот вспомним о наших подвигах геройских. Вот, а 2 вторые части, они будут прикладные, практические части, где я постараюсь показать вам что-то практическое, чтобы вы смогли хоть немножечко прикоснуться к культуре русской предпринимательской, к истории нашей. Значит, задачу я какую сегодня ставлю на наш сегодняшний вечер для себя, вот такую. Я хочу, чтобы вы почувствовали в себе свои русские черты, предпринимательские. Черты, которые вы вот, ну, в силу каких-то там обстоятельств, сложившихся вот в данное время, скрываете, когда ведете бизнес. Я хочу, чтобы вы их просто в себе начали ощущать, что вот это вот русское, его скрывать не надо. И я собираюсь вас сегодня просто поразить тем, что люди, которые не скрывали это в себе и вели бизнес, исходя из вот таких вот черт русских, по-русски, как им кажется, нужно вести бизнес, каких успехов они достигли. Вот такую я задачу ставлю, чтобы после нашей беседы вы не боялись быть русскими, когда вы ведете свои дела. Как бы я могу, на самом деле, вот начать прямо сейчас говорить об этих чертах. Но если было все так просто, не было бы этой беседы. Дело в том, что у вас есть некие помехи, которые мешают вам разглядеть эти черты у себя. Понимаете, если бы не было этих помех, вы бы все сейчас бы проявляли бы открыто, и не было бы у нас такой ситуации, когда у нас все учебники по экономике западные, сотни заведений в Москве, которые предлагают услуги бизнес-образования, и там образование только американская есть школа, европейская есть школа, японская есть школа, а русской школы предпринимательства нету. Понимаете, что-то в вас мешает вам разглядеть эти черты или признать их сильными, эти черты. Поэтому я не могу сразу начать с этих черт. Это будет вторая часть вот нашей беседы, когда вы сможете их ощутить, пощупать, как-то, не знаю, расшириться в масштабе своем. А сначала будет болезненная часть, неприятная. Мы должны с вами понять, что за помехи мешают нам принимать себя такими, какими мы есть. Если мы с вами не пройдем вот эту вот часть, как бы очистительную такую, если мы не заглянем в корни и не поймем причины, в чем причина этой ужасной дикой болезни, то, понимаете, я и не смогу до вас донести вот то прекрасное, что есть. Надо сначала убрать помех, чтобы она нам не мешала. Вещь болезненная, для кого-то может особо болезненная, кто для кого-то будет настолько болезненная, что вы просто закроетесь и не захотите туда внутрь идти и как бы переживать это. Но я прикладной психолог, да, я знаю, что только так можно обрести силу. Только если ты войдешь в свои слабости, только если ты проживешь их, осознаешь и извлечешь урок, только тогда ты станешь сильным. Ты обретешь ту силу, которую ты когда-то потерял. Поэтому первая наша часть, она вот такая. Мы сейчас вспомним, попробуем осознать причину. Почему? Почему так случилось? Что русской школы предпринимательства в России нет. Значит, здесь тоже вам подхожу с психологической точки зрения. Вот вы этот же прием можете использовать и для себя лично. Вот если человек какой-то, и у него есть какая-то слабость, в чем причина слабости и как вообще работать со своими слабостями? Друзья, если у вас есть слабость, то причин как минимум три. Первая причина – это сомнение в себе. Слабость, она не природная, у нее корни не природные, не от того, что вот вы родились такой слабой. Причины слабости в другом. Первое, самое главное – сомнение в себе. Вторая причина – это следы былых поражений. Следы былых поражений наносят отпечаток и постоянно убирают у нас силу. Сила наша там, в тех поражениях. Пока мы не извлекли урока из них, она там и лежит, покоится. Это вторая причина. И третья причина – это внутреннее предательство. Это такая вещь, когда вы когда-то предали себя. Когда-то пошли против себя. Если такие штуки случаются, то все, вы оказываетесь слабы. И вот неважно, речь идет как бы о психологии одного человека или о целом народе. Причины, вот психология, как бы корни, то же самое, механика та же самая. Работать нужно точно так же. И вот если мы сейчас говорим о нашей слабости как предпринимателях, да, о школе нашей слабой, да, русской, то причины у нее точно такие же. Первая причина – сомнение в себе. Тоже как психолог вам объясняю, что такое сомнение, как они образуются, механика образования сомнений. Вообще здоровый человек вот, по природе своей, вот, у него сомнений быть не должно. Сомнение – это болячка. Почему не должно быть сомнений? Потому что в любой момент вы можете положить себе руку на сердце, закрыть глаза, и вы все будете о себе знать. Никаких сомнений. Вы все о себе знаете. Вы сейчас в любой момент можете сделать так, и вот о любой вещи, любой области, там, где вы проявляетесь, вы можете сказать себе, да, вот я такой-то предприниматель, есть у меня там вот такие-то слабости, вот здесь я немножко где-то недоучился, а вот здесь я силен, а вот такая у меня сила духа. Вы все о себе знаете. Без всяких сомнений, до миллиметра, до миллиграмма, вы знаете себя на 100%. Когда в человеке появляются сомнения, вот даже смотрите, русское слово «сомнение», это означает, что вместе с твоим мнением о себе, даже не мнением, а знанием, в твоем сознании появилось еще чье-то мнение, сомнение. Понимаете, еще появился какой-то соучастник. Ты почему-то в свое сознание впустил еще чье-то мнение, оно живет в тебе. И у тебя в результате этого появляется сомнение. Это вы вот просто можете брать это для себя. Причина сомнений всегда чужое мнение, которое сидит в вас. Чужое мнение. Если мы говорим о русской школе предпринимательства, о каком чужом мнении может идти речь? Это мнение иностранцев, да? Их мнение почему-то лежит в нас, и почему-то мы его вот воспринимаем, и оно в нас рождает эти самые сомнения. Но на самом деле, действительно, иностранные путешественники, купцы, начиная там еще с 15 века, оставляли записи. Они не просто говорили о нас, что русские там такие российские. Да? Они писали книги, статьи, когда приезжали там, в свои страны. Таких, знаете, доказательств того, что о нас, о русских, было очень много так, негативных мнений, их просто море. Я могу вам, я специально брала очень мало материалов, их множество, они все одинаковые. Вот я вам зачитаю, да, посланник датского королевства Московии, 16 век, Ульфильд его зовут. Значит, говорит о русских. Русские хитры, лукавы, упрямы, невоздержанные, сопротивляющиеся и гнусные, развращенные, не говоря уже бесстыдные, ко всякому злу склонные, употребляющие вместо рассуждения насилие. И этого множество было. Мы, конечно, сейчас с вами можем как бы на это обратить внимание и сказать, вот какие иностранцы, да, как они о нас плохо писали, и мы теперь вот такие с болячкой этой ходим в сердце, да, что вот у нас родились теперь сомнения. Но с точки зрения психологии это вам не поможет стать сильными. То, что вы направите свое внимание на них и будете их как-то осуждать, оценивать, что за такие люди, которые вот так о целой стране вот приехали, да, могли так вот судить, описывать. Для того, чтобы избавиться от сомнения, нужно понять, что это сомнение удерживает в вашем сознании. Если бы не было такой причины, которая удерживает это чужое мнение в вашем сознании, оно бы ушло. Ну, сказали вам, там, ты вор, я вор, и забыл, и нет этого мнения в тебе. Чтобы оно застряло, должна быть причина, которая его удерживает. Ну, я здесь хотела сказать своими словами, а потом вот совсем недавно читала книгу Владимира Мединского. И мне кажется, он попал. Вот он здесь попал в ту причину, которая удерживает вот эти вот чужие мнения в нашем сознании. Давайте я вам кусочек зачитаю, а вы прочувствуйте, это про нас, про русских это или нет. Значит, приводит он здесь отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Значит, рассказ там идет о неком Ермиле Гирине, управляющий, который совершил один грех. Вместо своего брата в рекруты отдал сына другой женщине. Вот что с ним потом случилось, с этим Ермилой. Стал тосковать, печалиться, не пьет, не ест. Тем кончилось, что в деннике с веревкой застал его отец. Тут сын отцу покаялся. С тех пор, как сына Власьевны поставил я не в очередь, постыл мне белый свет, а сам к веревке тянется. Ну, как бы дело уладилось, брата отправили в рекруты, сына той женщины Власьевны вернули. А что происходит с Ермилой Гириным? Однако после этого Ермил не скоро справился, с год как шальной ходил, как не просила вотчина, а должности уволился. И, значит, объяснение Владимира Мединского. Действительно, раз в жизни совершил человек несправедливость и не может самому себе простить, может, так дело обстоит не с одним Гириным? Может, во всей России у нас так? Наворовали в Россию за всю нашу историю на копейку, а орем и шумим на 10 рублей уже которое столетие. Как Ермил Гирин, не можем простить себе этой малости. Прочувствуйте, что за этим стоит. Совсем недавно, пару лет назад, вышел фильм Павла Лунгина «Остров». Смотрели с Петром Мамоновым главной роли? Понимаете, это же то же самое. Может быть, это действительно так? Может, мы не плохие, а может, мы просто настолько чистые, что какой-то даже малая тяжесть, малый грех там где-то на душе, он для нас так важен, что мы готовы себя втоптать просто в общественных глазах в землю, да, лишь бы только хоть как-то избавиться от этого. Понимаете, может быть, для нас это важнее? Это я сказала о сомнениях, да? Теперь следующая причина – поражение. Поражения в экономике у нас были. Поражения были не только в 20 веке. В 19 веке были такие поражения, от которых, я не знаю, другие бы страны просто бы не поднялись. Я вам приведу тоже пример хотя бы одного такого поражения, чтобы вы почувствовали. Как бы вот эти поражения, которые были тогда, когда предпринимательство только рождалось, вы их не помните, да? Вы не помните сейчас ни побед, ни поражений, да? Вот все, что я буду вам рассказывать, скорее всего, для многих из вас вы услышите это впервые. Но память историческая, как бы культурно-исторические пласты сознания, они в каждом из нас живут. Понимаете, как вот живет у вас гордость за то, что мы военных каких-то побед добились, да? Так же живет в вас, во всех, в каждом из нас. И вот это горечь поражений. Значит, пример. В 1839 году, 19 век, да, в России была введена так называемая новая денежная единица. Серебряный рубль она называлась. До этого какие были деньги? Деньги были очень, ну, они дорого стоили. Вот, например, рабочий, да, на заводе, на фабрике, он получал в месяц 10 рублей 50 копеек. Вот, до введения серебряного рубля. После введения серебряного рубля он должен был получать 3 рубля. государство сделало такой фильм, да, или вот, например, пенсионеры, да, они в год получали там, ну, скажем, 350 тысяч рублей, да, теперь их жалование было 100 рублей в год. Вот даже психологически просто вот ощутите вот эту меру, да, всем людям, обычным людям, им кажется, что им мало теперь денег платят. Вот был сделан такой фильм, к чему он привел? Я сейчас просто вот скажу, к чему он привел. Значит, манифест действительно появился 1 июля 1839 года. И потекла русская жизнь широкую, но мутную струей по графе расхода. И стали мы жить, признавая наименьшим знаком ценности рубль серебра. Тогда как Франция жила и ныне живет, несмотря на богатство и почву, ее почвы, которая приносит ей урожайность 4 раза в год, на денежную единицу франк, сравнимую с нашим четвертаком, то есть только 25 копеек. А Германия на единицу марка, которая равнялась только 3 нашим гривенникам, то есть 30 копеек. И стали наши меняльные столы на столичных, губернских и уездных рынках, обремененные массой екатерининских империалов и полуимпериалов, и французских золотых лобанчиков, и грудами петровских и екатерининских целковых, и австрийских талеров, освобождаться от этих тяжелых грузов. И потекли эти грузы туда, где завистливо смотрели на богатство России. И зажили мы бойко, весело, укладывая в карманы не тяжелые ноши золота и серебра, а легкие бумажные знаки кредитных билетов. На рынках все стало дорожать, и со временем цены на все потребности сделались на серебро почти те же самые, какие были на ассигнации. По этой причине рабочий труд заявил требования на прибавку жалования, которая в силу необходимости была сделана. Но через год, когда заводчики и фабриканты свели свои счеты, производство их выразилось убытком. Нельзя не признать, что подкоп под нашу экономическую жизнь попал в цель и произвел такой взрыв, от которого мы бедствовали полвека. Наказание, превосходящее по убыткам, понесенным по всей России, в несколько раз превосходило те потери, которые причинила война 812 года. Причины. Для того, чтобы, как я уже вам сказала, взять ту силу, которая лежит в наших поражениях, нужно извлечь урок из поражения. Нужно понять причины. Как пишет один предприниматель, о котором я сегодня буду рассказывать, Василий Копарев, в чем причина? Финансовая война против России настойчиво ведется Европой с начала 30-х годов. Мы потерпели от европейских злоухищрений и собственного недомыслия полное поражение нашей финансовой системы. Ну, как бы здесь один намек на то, что вроде виновата Европа. Я вот про конкретную, вот этот провал экономический, да, введение серебряного рубля. Была ли здесь задействована Европа или нет, я просто два факта, да, приведу. Но народ еще за 3 года до введения этой единицы, когда только слухи пошли, в 1937 году, уже такую поговорку выдумал. Мы поляков бьем дубьем, а они нас рублем. Ну, типа, ветер дует из Польши. И по случайному стечению обстоятельств вот этот манифест о введении единицы был принят 1, я говорила, июля 1939 года, ровно в день, когда состоялось бракосочетание великой княгини Марии Николаевны с герцогом Лихтенбергским. Один такой факт, да, другой факт, из другой источник, русский архив, 1987 года. Князь Голицын Прозоровский передавал свое воспоминание о том, как однажды к матушке его приехал прямо из Государственного совета граф Литта и торжественно заявил: «Ля Руси эст руни, Россия разорена». На вопрос, что это значит, он сообщил, что состоялось решение ввести серебряную единицу. И мы будем эти поражения за поражением терпеть не из-за того, что вот такое у нас окружение, да, не из-за того, что кто-то хочет там ослабить сильное государство или урвать какой-то там кусок, который плохо лежит, да, мы будем терпеть эти поражения, как сказала вторую часть из цитаты Кокарева, по собственному недомыслию. Пока ты такой хозяин, что в твоем хозяйстве можно вот так тобой управить, ты будешь терпеть такие поражения. Видите, похожие причины. И, наконец, третья причина, из-за чего у нас сейчас нету русской школы предпринимательства. Почему ее нет вообще? Это предательство. Самая болезненная тема. Почему нет русской школы предпринимательства? Это все равно, что сказать, почему Россия сейчас слабая. И причина та же самая. Предательство – это вещь такая внутренняя. Это когда мы сами себя предавали, когда мы сами от себя уходили. И предавать мы могли только русское в себе, потому что вот именно в этом наша сила. Если ты откажешься от самого себя, ты откажешься от своей силы, ты будешь пытаться как бы получать силу только извне, пользоваться чьей-то чужой силой. Мы так отказались от своей силы, когда отказались от своей культуры русской. И таких предателей было в нашей истории немало. Начать можно с того, каким образом у нас вводилась новая вера, да, христианство на Руси. Я сейчас не говорю о вопросах веры. Русский народ с большой, ну как бы легло это ему на душу, это вероисповедание, да, история показала, что легло, оно где-то очень близко оказалось. Но то, как оно вводилось, вы можете почитать учебники. Правда, не во всех учебниках истории описано, как вводилось христианство, да, что огнем и мечом. Что почему-то надо было убить то, что было до этого, для того, чтобы внедрить что-то новое. Потому что быстро очень надо было. И цели потому что такие были. Как-то более-менее народ с этим сжился, как-то спаял он эти две веры, да? Как-то там переименовал он своих богов, святых, там еще как-то что-то сделал. И как-то вот ужился, и эта вера получилась, и стали жить мирно. Хорошо бы, если бы не Никоновская реформа в 1666 году. Очень легко запомнить 1666 год. Что в этом году, кто не знает, я так просто кратко скажу, да. Царь у нас тогда правил Алексей Михайлович, его прозвище было Тишайшим. Страдал имперскими замашками. Вот как бы такую вот ему мысль подкинули. Ты возьми-ка и сделай так, чтобы вот все церковные каноны, как вот люди верят, да, они соответствовали Константинополю. И тогда глядишь и станешь императором всей большой империи. Османскую империю к себе руки подгребешь и будешь большим императором. Но для этого нужно было сначала вести такую реформу. Реформу такую вели руками вот владыки церковного Никона. В этой реформе просто все, что русское, да, его надо было уравнять с тем, что было в Константинополе. Ну, естественно, народ это не принял. Народ просто раскололся на две части. Появились так называемые старообрядцы в результате этого. Люди, на которых гонения до 905 года были. Но как бы старообрядцы от этой вещи, они стали только крепче. В 917 году 40% всех капиталов принадлежали старообрядцам, потому что они жили такой как бы выделенной общиной, им нужно было сохранить эту общину, а для этого нужно было иметь сильную экономику. Но выиграла ли Россия от этого, да, от этого раскола внутреннего, когда народ раскован на две части? Вы вот сейчас можете посмотреть, какая-то подобная штука на Украине, например, происходит, да, когда вообще они который год пытаются просто слепить две половинки, да, вот есть просто раскол. Это веками скрепляется потом, разрубить можно очень быстро. Что шло дальше? Эти вещи все равно, у нас такая культура, что, знаете, под какими-то, ну, в общем, прикрыли как-то вот все вот тайно, но культуру-то сохранили, да. Вот видите, у нас даже был 70 лет советская власть ушла, а все равно культура откуда-то начала всплывать, да, какие-то обряды там, вот. Все как-то начало появляться. То есть она где-то каким-то способом тайным затаилась и сохранилась. Да? Но вот то предательство, которое произошло в петровские времена, оно вот сейчас оно здесь. Давайте я вам тоже почитаю, что произошло тогда. Значит, не своими словами я вам сейчас говорю, я вам говорю словами тех людей, которые жили тогда. Чаадаев пишет в своей апологии про Петра Первого. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим. Он склонился перед Западом и поднялся нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения, свою новую столицу он назвал западным именем. Он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный. Наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С того времени мы только и делали, что, не сводя с глаз Запада, так сказать, вбирали в себя все веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими. Надо сознаться, оно было прекрасное, это создание Петра Великого, это могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на этот путь. Что тогда произошло с точки зрения, я вам как психолог рассказываю, да? Петр I приезжает в Россию. Ему нужно там, в соответствии с его новым мировоззрением. Он хочет изменить страну, в которой он живет. Для того, чтобы изменить страну, нужно, чтобы в этой стране появились люди, которые ее изменяют. Значит, ему нужно было создать неких таких новых существ, носителей новой культуры, которые бы смогли, внедрившись в страну, разнести ее. На роль этих существ, так сказать, были выбраны дворяне. Это, значит, кто такие дворяне? Дворяне – это, по сути, дворня, князей и царей. Это люди, которые, люди безродные, да, у них не было родов, как у бояр, да, это люди бедные, которые единственное, чем могли как-то добиться какого-то положения, это тем, что они выслуживались. Скрестили дворян с европейскими университетами, получили новых людей власти, да. Этих людей назвали аристократами, дворянской аристократией. Это вот, это первый раз, когда мы посмотрели с вами на Запад. А сейчас мы этим просто, мы, сколько уже веков прошло, да, мы этим живем. Но через 150 лет и дворянство тоже было сметено, пришли к власти новые люди, которые и этот, пусть даже искусственный аристократизм, да, не родовой, который был там у бояр, да, у которых по роду передавалось искусство управления, да, пусть хотя бы вот такой вот, как какие-то там искусственные принципы, которые принесла дворянская аристократия, они тоже были сметены через 150 лет. Кем? Если вы вспомните, это хорошо описано в романе Тургенева «Отцы и дети». Базар, помните, такой лягушек прятал, да? Вот эти вот новые люди, которые пришли, они назывались нигилисты, натуралисты, ну потом чуть позже материалисты они называли. В чем их предательство заключалось, как мне кажется? Предательство, которое ужасный, на мой взгляд, урон причинило нам. Как они власть взяли, за счет чего, если вы вспомните? За счет того, что они говорили, сказали, что Бога нет. Они материалисты, да, помните? Они сказали, что вот все, чему вы здесь верили, и все эти ваши цари, которые наместники Бога, да, и вот они, царя русский народ называл солнышко, да, это был человек, как, через которого как, какое-то божественное влияние проходит. Пока есть царь, пока ты живешь правильно, да, ты живешь практически, ну, по праведным законам. И тут говорят, что души нету, и все неправильно. И все, кто там на Олимпе, они заняли место и тебя обманывают. Народ решил перевернуть эту штуку и подняться. Но для этого нужно было как-то всему народу объяснить, что души нет. Вот вы можете себе представить, патриархальная страна, да, которая столетиями жила с царем, ой, и с Богом, да, как ей можно было объяснить народу, что души нет? Как можно объяснить? Можно объяснить только поразив сознание людей. Только одним способом. Надо было поразить сознание людей. Просто поразить, чтобы думалку отключило. Как поражали сознание? Значит, журнал литературный, современник назывался. Это пушкинский журнал. Там была помещена такая статья Сеченова. Называлась «Рефлексы». Я вам один абзац из этой статьи. «Чистые рефлексы или отраженные движения всего лучше наблюдать на обезглавленных животных. И преимущественно на лягушке, потому что у этого животного спинной мозг, нервы и мышцы живут очень долго после обезглавливания. Отрежьте лягушке голову и бросьте ее на стол». Ну вот примерно вот с таких вот статей, да, как они ложились на сознание людей. Идеи сеченовской статьи разошлись далеко по земле русской. Какая-то купчиха в Красноярске, это пишет историк Ярошевский, какая-то купчиха в Красноярске говорила ссыльному Пантелееву о петербургском профессоре Сеченове, который доказывает, что души нет, а существуют одни только рефлексы. Слово «рефлекс» имело в ту пору единственный смысл – механическая реакция, подобная движению ножки лягушки при раздражении ее кислотой. Приравнять человека с его душой и свободной волей к этой лягушке – а именно на ней Сеченов ставил свой опыт, и казалось кощунством. Кажется невероятным, как бы, вот это действие, как это можно было так донести до всего народа. Но каким-то образом умудрились, донесли. Души нет. Уже 100 лет души нет. Вот я вам сейчас говорю, да, говорю очень непопулярные вещи. И изредка только начинают где-то там, ну, какие-то люди вот так публично там говорить о том, что они признают, что есть такая вещь, как душа. Это не популярно. Вообще моя сегодня лекция очень непопулярная. Эта беседа очень непопулярная. Понимаете? Потому что вы живете с этим. Души нету. А что такое русский человек без души? Если слово «русский» – это прилагательное. А прилагательное требует существительного. Русский что? Вот что русский? Человек.
Русский дух.
Русский дух. Если по культуре смотреть, да, русский дух или русская душа. Вы понимаете, если вот многие ищут там национальную идею, да, сейчас, никак не могут ее найти. Место, где мы живем, вроде как оно как-то вот не определяет нашу национальность. Кровь тоже не определяет. Есть русские люди, которые другую кровь имеют. А вот если представить, что вот то, как народ говорил, это верно, что русский – это просто такая черта в душе, особая. Если человек ее имеет, его называли русский. Она настолько была важна для этих людей, что они ей особое название дали – русский. И теперь представьте, вот было много людей, которые были объединены только этим, и у них взяли и забрали душу. А что осталось? Что это такое, что осталось? Осталось, непонятно, чего осталось. Вот мы и не понимаем, что осталось. Нация мы или что мы такое, если у нас взять и убрать душу. Ну вот приложились к чему-то, да. Вот эта вещь, да, она до сих пор в нас. И пока мы так думаем, пока мы живем без души, пока в нас нету силы, потому что сила русских, она где-то там. А русские отличаются этим, что душевные очень, широта душевная огромная была. Я когда вот начну рассказывать вторую, третью часть, прикладную, вы поймете, русская школа предпринимательства на чем строилась. Там без души вообще никак. Но мало этого, убили еще и прям самих носителей культуры. Если говорить вот о русской школе предпринимательства, да, то вот смотрите, в 1917 году 43% предпринимателей всех, купцов, у них, значит, династия зарождались, да, 100-200 лет назад. А треть предпринимателей у них 17 век в Иране. Вот вы сейчас все предприниматели. И я уверена, что, ну, наверное, 98%, 99% из вас, вы первые в своем роду занялись предпринимательством. То есть ваши папа и мама не занимались предпринимательством, потому что жили при Советском Союзе. Вы первые, вы занимаетесь, ну, лет 10, наверное, да, ну, кто-то от силы 20, да. А теперь можете себе представить, а если бы в вашем роду занимались предпринимательством 300 лет? Или 400. Даже пусть не вся страна, пусть только ваш род этим бы занимался. Была бы у вас школа в 1920 году 100 тысяч предпринимателей были либо вынуждены эмиграции, либо были расстреляны. Просто физически убрали и все. Ну, вот как это, как не предательство? А теперь мы спрашиваем, где наша школа? Вот она, наша школа. Там. Читаю вам еще одну цитату из Василия Кокарева, из его книги, которая называется «Экономические провалы». Мы перейдем к следующей части. «Настоящее положение настойчиво требует того, чтобы мы ободрились духом и сознали бы силу в самих себе. Примерами ободрения нам могут служить времена Петра I, когда были тогда в военном деле, мы совершенно поражены под Нарвой. Но это, однако ж, не помешало нам в то же царствование отпраздновать Полтавскую победу. И к удивлению всей Европы заявить такой исполинский рост нашей военной силы, что после присоединения Крыма и побед на Альпах в Польше и Финляндии через 100 лет от времени Нарвского поражения мы вступили в Париж победителями и даровали всей Европе мир и освобождение от порабощения Наполеона. Мы вырастили в военном деле на почве незыблемого сознания своего будущего великого назначения, на силе духа, верующего в народную мощь. Но в деле финансов после каждого поражения мы, наоборот, падали духом и, наконец, до того приубожились, что во всех действиях наших выражалось постоянно одно лишь рабоподражательное снятие копий с европейских финансовых систем и порядков. Продолжая идти этим путем, мы утратили уважение к самим себе и веру в самих себя. Вот смотрите, тоже вам сейчас русскую традиционную психологию. Если у вас получается что-то в каком-то определенном деле, одном деле, получилось, да? Например, в военном искусстве вы достигли небывалых высот. Это говорит о том, что аппарат ваш, то в вас, что думает, что действует, оно принципиально просто во, оно очень качественное. Это среда очень качественная. А если вы с вот этими победами, но умудряетесь в какой-то другой области получать поражение, означает, что там есть какие-то помехи, вот типа тех, о которых я рассказала, типа сомнений, там, горечь поражений, да. Если помехи убрать, в принципе, думать мы, и дух у нас сильный, мы все можем. Мы точно так же могли бы и в этом направлении достичь бы побед. В деревне вот это вот свойство осваивать любые направления деятельности, это называлось, человек, который так мог делать, без помех, любое делом овладевать, назывался дока, такой человек. Вот если что-то новое такое появилось в деревне, да, чего никто не знает, куда идти? Пошли к доке. То есть дока, раз существует дока, такое понятие, это означает, что вот эта вот теория права, она действительна. Понимаете? То есть все у нас нормально, просто на каком-то конкретном направлении нужно убрать помехи. И, значит, предлагаю ободриться духом и осознать, да, силу в самих себе. Вот, предлагаю теперь, после этого неприятного, и может для кого-то болезненного, может кто-то со мной вот не согласится обо всем, о чем я говорила, да, вот я вскрыла такой культурно-исторический пласт, да, практически тысячелетней истории нашей, да, прошла. Вы можете не соглашаться, да, а может кому-то так это больно, что он действительно не хотел, присыпание даже такое было. Почему? Когда начинается эта штука? Тогда, когда так больно, что лучше, понимаете, лучше глаза закрыть и отринуться от всего. Не было ничего этого. Ни истории такой болезненной не было, ничего не было, все было хорошо. Это попробуйте как-то осознать такую штуку, да, раз так не хочется в это лезть. Наверное, там где-то и есть истина. Наверное, так было. Просто очень болезненно. Просто это героизм какой-то нужен, чтобы залезть туда, где больно. Ну что, теперь о хорошем и приятном. Сначала вам в общем расскажу немножко об истории предпринимательства, да, в России. А потом расскажу о конкретных предпринимателях. Мне очень трудно было выбрать этих предпринимателей, вот о ком именно вам рассказать, потому что их огромное количество. Вот. Но я выбрала 5, меня уговаривали 3, потому что я не вмещаюсь по времени, но я попробую быстро, но рассказать вам о 5. А сначала об истории русского предпринимательства, просто так бегло, чтобы вот вы прям вот расширились и ощутили эту мощь. Торговля считалось для русского человека естественное занятие. Торговлей занимались все сословия, от крестьян до князей. Это даже в начале, там, только в 15 веке начинает появляться это как отдельное сословие, там, как какие-то отдельные даются этому сословию льготы какие-то, в общем, как-то оно начинает выделяться. Да? До этого торговлей занимались все просто. И вот согласно русской науки думать, считалось, что вот тот аппарат, да, тот инструмент, который у нас думает, ну, он назывался разум в русской культуре. Вот русский народ выделял у разума некие такие черты, оттенки, которые отличали его там в разных видах деятельности. И вот считалось, что у разума 4 ипостаси. Разум хозяин, разум воин, разум ученик и разум купец. То есть разум купец это означает то, что способность торговать, она просто вот эта способность, это просто естественная способность человека. Это то, в чем все мы имеем способность. Да? Ну, на самом деле, это действительно так, потому что вы, если вот посмотрите как предприниматели на то, что у вас дома в быту происходит, то вы увидите, что и торговля, она повсюду, она везде. То есть просто можно не называть ее такими громкими именами, да, но она есть везде. Значит, какие доказательства того, что у нас торговля была очень развита? В Древней Руси ее так называли «страна городов». Вот при Владимире, который крестил Русь, да, было 25 городов. А вот помните, я вам упоминала Алексея Михайловича Тишайшего, при нем уже было около 1000 городов. Это 16 век. То, что городов так много в аграрной стране, это говорит о том, что там люди торговали. Ну зачем аграрной стране, где там 90% населения это крестьяне, да, зачем им нужно много городов? Только для того, чтобы организовывать торговлю. Причем города были такие, что Париж казался деревней по сравнению с Москвой. До сих пор сейчас находят клады возле вот этих древних городов. Да? В кладах монеты находят арабские, византийские, римские, западноевропейские. Ну, то есть торговали не только внутри России, да? Торговали за рубежом. Первый свод законов, может, тоже вспоминайте историю такую, назывался «Русская правда». Первый свод законов вообще в государстве у нас. Этот датируют, да, этот свод законов где-то 11 веком при Ярославе Мудром. Ну, говорят, что какие-то частички из этого закона – это 7 век. Так вот, когда читаешь эту «Русскую правду», такое ощущение, что народ вот ничего другого не делал, только вот предпринимательством занимался и торговлей. Потому что там торговле и предпринимательству больше всего уделено внимание. Я могу вам вот такие маленькие рассказать какие-то выдержки из этой «Русской правды», да, чтобы вы поверили мне. Например, «Русская правда» строго отличает отдачу имущества на хранение, это называлось поклажа, от займа. Займы тоже разделялись, да, простой займ, это когда по дружбе ты одолжил, да, от дачи денег в рост, это когда ты под процент, да, знали, что такое кредит, кредитная операция, 11 век. Самый такой город торговый, самый большой, где практически все люди в городе занимались предпринимательством, был Великий Новгород. Вот. В этом городе люди сочиняли былины и сказания, воспевали именно предпринимателей. И вы, наверное, все знаете такую былину Садко. Да? Садко – это купец-предприниматель. Вот я вам тоже немножко расскажу, прочитаю маленький отрывок из этих былин. Их много было. Тоже вот они назывались Садко, но и были и печорские, и онежские былины о нем. «Повыкупил товар весь из нового города, повыгрузил товары в герлены корабли, пошел-то Садко да на герлены корабли со всей своей дружинушкой хороброю. Обирали-то сходинки дубовые, вынимали-то якори булатные, подымали тонкие парусы полотненые, за синее море торговать шли. Ай, как стал ездить Садко торговать да по всем местам, ай, по прочим городам, где они по дальним, ай, как стал получать барыши, да он великий». Ну, просто масштабы торговли. Оцените, что просто так народ не составлял былины, о ком попало. Уже где-то начиная с XI века предприниматели начинают объединяться в такие товарищества, сотни. Вот, это уже первые профсоюзы. Но самая известная такая сотня, она называлась «Иванове 100». Значит, в этой сотне у предпринимателей был свой суд, где какие-то там рисковые сделки разбирались, да, было свое кредитование, была своя защита там от нападения, охрана своя. С 15 века начиная мы уже получаем какие-то сведения об известных предпринимателях того времени. Наверное, самый известный в 15 веке это был такой Афанасий Никитин. Он написал такое произведение «Хождение за три моря». Да? Ну, по сути, за 30 лет до Васко да Гамы он открыл для России Индию, этот предприниматель. В эпоху Ивана Грозного символом русского предпринимательства становится фамилия Строгановых. Тоже вы, наверное, слышали, да? Ее известный основатель Аника Строганов, он солеваренное предприятие открыл. Он осваивал Урал и Приуралье, то есть по сути, зачинщиком стал освоение Урала и Сибири в те времена. Вот чтобы вы ощутили масштабы его торговли, я вам скажу, значит, что владения Строгановых составляли 9 миллионов десятин. Это превышало территорию Голландии, Бельгии, Дании вместе взятых. Вот, на его предприятиях работали десятки тысяч людей. 15 век до нашей эры. Вот. Но вот мы все знаем Строгановых, да, на самом деле они не были самыми крупными предпринимателями, они были просто самыми известными. У них были конкуренты, которые были крупнее их. Были же в это время и там гости, то есть люди, которые торговали за границей. Были просто короли розничной торговли, до 30 магазинов держали в Москве. Вот. Что пишут о Москве 15 века, о торговой Москве того времени? Изобилие в хлебе и мясе здесь так велико, что говядину продают не на вес, а по глазомеру. Все москвичи от самого знатного до самого простого очень любят купечество, что есть причиной того, что в городе Москве помещается больше торговых лавок, чем в Амстердаме. Россия весьма богатая страна, так как из нее совсем не вывозят денег, но они возятся туда ежегодно в большом количестве. Вот, в 17 веке, вот я вам уже говорила, да, появилось торговое сословие купеческое. Выделились они в особую группу, которая называлась, разделялась на гости, гостинная сотня, суконная сотня и слободы. В этом, вот про это же время, если говорить, то география экономического освоения России, я вам сейчас так зачитаю, да, 6 основных торговых путей было в это время. Беломорский или Вологодский, он шел до Англии. Новгородский шел до Германии. Поволжский шел до Персии, Хивы и Бухары. Сибирский до Китая. Смоленский или Литовский до Польши. Еще был украинский или крымский. Не только купцы, не только торговали в то время. То есть купцы были и предпринимателями. То есть те товары, которые они продавали, у них также было свое промышленное производство. Ну, например, торговали канатами, да? Половина всех канатов морских, вот в морском деле, которые используются в Англии, да, в английском флоте, это были русские канаты. Их нужно было произвести, это делали купцы. Производство металла, изделия из металла. То есть это все купцы, они просто не называли себя предпринимателями, но они занимались и предпринимательством в это время. Если при Петре Первом еще какие-то существовали ограничения на предпринимательство, то просто вообще шикарные условия для предпринимательства были созданы при Екатерине II. Как она сама пишет: «Всем подданным нашим к заведениям станов и рукоделий столь беспредельная от нас дана свобода, что не стесняются они уже ни частым на то с испрошением дозволения, ни надзиранием за делом рук, где собственная каждого польза есть лучшее и надежнейшее поощрение». Ну, то есть, вообще, руки были развязаны полностью. Вот хочешь, занимайся предпринимательством в любом виде. Тебе никто не запрещает открывать дело, никто не будет следить за тем, как ты его ведешь. Твоя польза, она как бы главный здесь критерий. В 18 веке было создано 3 гильдии предпринимателей. Самые богатые, они имели возможность открывать свои предприятия, они могли торговать за рубежом, оптовую торговлю производить. И вот то, что тогда расцвет предпринимательства, да, он вызвал промышленную революцию. Количество промышленных предприятий только за 18 век увеличилось в 12 раз. Есть такое тоже мнение, что в России не было технического прогресса. Ну, ничего подобного. Начиная с 18 века, развитие технического прогресса шло огромными темпами. Первые уральские домны оказались значительно крупнее и продуктивнее, чем английские. То есть до этого английская сталь, она была самой лучшей в мире. Вот. В Англии первая паровая машина была создана в 1785 году. В России аналогичная паровая машина была создана гениальным механиком-самоучкой на 20 лет раньше. Вот. Ну, то есть в металлургии мы вообще были на первом месте по техническому прогрессу. Но можно отметить и легкую промышленность. Например, чесальные предельные машины заведения Родиона Глинкова были на много десятилетий опередили напредение в Англии. Но самый такой сильный расцвет, он приходится на конец 19 и начало 20 века в России. Тогда предприниматели осуществляют коренное техническое перевооружение всей промышленности. За год обновляется 1/5 часть парка машин. При этом 63% всего оборудования, которое применялось на фабриках и заводах, выпускалось в России. То есть только треть завозилась из-за рубежа. Какие показатели, да, к чему это привело? Ой, цифр просто огромное количество. Я вам только вот, ну, какие-то самые впечатляющие, чтобы как-то осталось у вас это. С 1885 года по 1913 год реальный прирост основных капиталов 7,2%. За эти годы Россия вывезла товаров на 25 миллиарда золотых рублей, а везла на 18. То есть обеспечила приток золота и валюты в страну на 6,6 миллиарда рублей. В этих условиях русский рубль был устойчивой конвертируемой валютой, которую высоко ценили иностранцы. По темпам экономического развития, по темпам роста промышленной продукции и по темпам роста производительности труда мы вышли на первое место к 1917 году, опередив бурно развивающиеся США. С момента отмены крепостного права объем промышленного производства вырос в 12 раз. Торговля и общественное питание были у нас самыми лучшими, самыми развитыми в мире. Не самый лучший друг России Уинстон Черчилль в своих мемуарах писал, что в 1915 году Россия была мощной державой и находилась на волосок от победы. Другой французский экономист Терри, что пишет? К середине текущего века, то есть к середине 20 века, как он предсказывал, Россия будет господствовать над Европой как в политическом, так в экономическом и финансовом плане. Я, конечно, не историк, да, я не могу вам, может быть, как-то доказательно очень это рассказать, да. Я просто сама поражалась этим фактом, я их из каких-то источников исторических брала, да, вот я вам их рассказываю. Меня они очень впечатлили, что было вот так вот, да. Не то, что впечатлили, я просто не знала, что было именно там. Вот. А теперь я вам хочу рассказать о конкретных предпринимателях. Потому что вот так вот слышишь, да, ну, цифры, может быть, цифры как бы, может, они врут, может быть, было все не так красиво, да. Я вам расскажу о конкретных предпринимателях, об их империях, о том, вот, как они делали свое дело. Значит, а перед тем, как буду рассказывать, я вам зачитаю сейчас один отрывочек, и там, собственно, задание. То есть, когда я буду рассказывать, мне хочется, чтобы вы подумали. Значит, в 2002 году в Москве, то есть это уже совсем недавно, в залах Международного славянского культурного центра была показана уникальная фотовыставка. Называлась она так: «История российского предпринимательства и благотворительности». Выставка объединила крупную экспозицию редчайшего исторического материала из архивов 11 семей российских предпринимателей-фабрикантов, купцов и промышленников. Почти все зрители, ознакомившись с экспозицией выставки, отмечали, что лица на старых фотографиях отличаются от современных. Загадка, наверное, кроется в том, что эти лица одухотворены. Независимо от того, что делали эти люди и как они поступали, в них не убита душа, совесть, дух, заставлявшие их осмысливать себя как личность, думать о долге и цели жизни. Да, я сейчас буду вам рассказывать. Я специально нашла в интернете фотографии этих предпринимателей. Вот, ну, они не очень большие, я буду вам показывать их, но вам больше, знаете, как бы вглядитесь в их лица, вслушиваясь в рассказ. Потому что я взяла такие факты из их жизни, которые передают то, чем они жили. Поэтому всмотритесь в них, попробуйте понять, что за загадка, вот где кроется сила. Где кроется их масштаб, откуда такое творчество, откуда вот умом России не понять, откуда вот просто такая силища была. И я буду читать, вы думайте, а потом мы сделаем перерыв, и после этого я вам расскажу откуда. Я вам расскажу вот маленький...
Еще пару вопросов.
Да. Я знаю, знаете, мои хорошие, я понимаю, что очень хочется поговорить, обсудить. Вот, у меня такое количество вот вещей, которые я хочу вам показать, да. То есть вот эта историческая часть, она, вот я ее просто вам рассказываю, ну, что нашла, да.
Просто, да. Лиля, у вас сотни лет, да. И, конечно, за 3 часа, да еще с кофе-брейком, да. Это не уложится. А как мы отсюда уйдем? Вот вы сказали, когда... Купцы объединились, это типа профсоюз. Я бы хотел сказать, нет, это типа клуб предпринимателей, правильно? А профсоюз это другая совсем, это не нашинский, это с той стороны баррикады. И есть какие-то еще вещи, вот вы говорите, как там, сомнения. Ну, украл и потом переживаешь. А как вообще на самом деле? Украл и забыл, или как вот... Чуть-чуть поговорить. Может как-то.
Да, я понимаю. Я понимаю. Сейчас
задача у вас подумаю. Сложная за всех купцов.
У меня очень сложная задача, да. Я, знаете что, давайте так, что мы с вами говорить будем, когда я буду вам давать школу саму, да? Вот школа, я сама прикладной психолог, я эту школу взяла. Я вам ее буду давать, и мы будем с вами думать там вместе. я буду, когда вам рассказывать о ней, я буду вам рассказывать, да? А сейчас, когда это историческая часть, давайте я еще вот расскажу вам о предпринимателях, а мы с вами в перерыве немножко это дело обсудим, вот, но сейчас не будет. Вторая и третья. Просто я вам конкретные дам методики из русской школы предпринимательства.
Да. Лидия, перерыв минут через 15, да?
Да, минут через 15. Конечно, через 15. Через 15 минут. Давайте.
Да. Я
просто рассказываю. Один человек проработал, остальные просто слушают.
Да.
Да.
Такое огромное количество.
Это все классно, это все.
Я расскажу, я какие-то очередные основные. Я вот они будут у меня здесь, да, эти фотографии. Вы подойдете и посмотрите. Сергей Иванович Мальцов. Мальцовы – это древнейшая купеческая династия. Ее основатель Василий Мальцов в 1723 году первое предприятие создал. Он создал вместе со своим товарищем стекольно-хрустальный завод. Мальцовы – это такая династия, такая фамилия, которым за заслуги перед Отечеством было даровано дворянское звание, как вот Строгановым, Демидовым. Мы с вами будем говорить о правнуке основателя этой фамилии. Это вот Сергей Иванович Мальцов. Сергей Иванович Мальцов, значит, родился он в 810 году. Ну, я опущу, вы потом подойдете, посмотрите. Значит, в 810 году родился. Образование получил домашнее. Дома он учился, помимо там физики, математики, механики, учился химии, металлургии, три иностранных языка знал. Поступил в кавалерию, и вот во время службы ездил за границей, по Европе. Там изучал профессионально стекольное дело и металлургию. Когда приехал уже к себе на родину, ему там прочили карьеру государственную, но он решил уйти, то есть подал в отставку и решил посвятить свою жизнь заводам, которые достались ему в наследство. Значит, когда отец его умирал, он ему такой дал завет, в соответствии с которым он жил. «Будучи за столбом земли Рудской, внимательно зри на машинные способы производства, изучай ихние расчеты с рабочими и заманивай в свою вотчину мастеров иностранных и ученых, пока своих не воспитаешь». Вот он все, как отец завещал, так он и сделал. Невозможно запомнить, что он организовал вообще за свою жизнь. У него было село такое, Дядьково. Что он там организовал? Производство цветного и богемского стекла, изготовление собственного кирпича, курение смолы, открывает столярные, канатные, пищебумажные фабрики, лесопилку, пивоваренные, винокурные заводы, содовый завод, 6 новых железнодорожных заводов и первую в России фабрику эмалированной фаянсовой посуды. В 43 года он был полновластным владельцем 22 заводов. Все сам. На его заводе в селе Людиново была создана первая паровая машина для Петербургского и Киевского арсенала. Там же в Людинове знаменитый английский инженер Никель пустил первую в России мартеновскую печь. Значит, первый винтовой двигатель для русского корвета, первые пароходы, появившиеся на Днепре и Десне, тоже были сделаны на этих заводах. Продукция, которую он изготавливал, перевозилась на собственных пароходах по собственным шлюзам. Вот, продавалась не только в России, но в Турции, Болгарии, в Румынии. Он построил, можно так сказать, что первый в России промышленный холдинг. То есть у него была такая целый район. Да? Там были свои законы, свои деньги, своя полиция. Даже была особая своя форма для рабочих в его империи. Производилось все, что нужно для жизни всех людей, которые там в его империи жили. Вот, для членов семей. Строительные материалы, посуда, мебель, сельхозпродукты, все. Завозили только сахар, чай и мануфактурные изделия. Значит, у Мальцова рабочие получали самую большую зарплату в России. Он для каждой семьи построил домик на 3-4 комнаты. Школы были там, трехэтажная школа, например, в Дядькове была. Училище сделал с 5-летним курсом образования. Больница была на 50 коек, в которой, начиная еще с 850 года, пользовали бесплатно родственников и служащих в этой больнице. Дома общественного презрения были для детей и стариков. Значит, на 30 лет раньше, чем в Англии, впервые в России, у мальцов вводят 8-часовой рабочий день на своих предприятиях. Уже к 1880 году поголовно все рабочее население в его Аркадии было грамотным. Современный русский исследователь Георгий Метельский, вот что пишет о Мальцове. «Это был странный, одержимый человек. Он кормился с рабочими из одного котла. Сам лично клал шпалы, рельсы, рубил и свозил лес для собственной узкоколейной железной дороги, тянувшейся через всю его вотчину на 204 версты. У Мальцова была своя телефонно-телеграфная сеть, свои шлюзы, сделавшие судоходной обмелевшую речку Болву, свои бумажные деньги, свои пароходы, школы, богадельни, церкви. Ни один из его заводов не зависел от заграницы. Тут все было свое, русское». А Мельников, известный в те годы специалист по экономике, писал: «История почти всех производств России связана с Мальцовым. Будь это в Париже, ему поставили памятник на назидание потомкам». Но это было в России. Вы знаете эту фамилию? У меня такой вопрос. Я вам сейчас еще четыре предпринимателя, четырех расскажу. Вот кажется, вроде это был самый великий, да, вот я рассказала, кажется, самый великий. Вы увидите, они все такого же масштаба, ни капли не меньше, просто ни капельки не меньше. Ну, эту фамилию, я думаю, по крайней мере, фамилию вы знаете. Николай Иванович Путилов. Фамилию знаете? Уверена, подвиги его не знаете. Николай Иванович Путилов родился в семье небогатых новгородских дворян. Он в детстве осиротел, то есть за ним приглядывали его родственники. Они его отдали в морское училище, которое сейчас Нахимовское называется. В общем, он учился, там делал карьеру. И, ну, как бы впервые вот предоставился у него такой шанс, как бы блеснуть на поприще предпринимательства в 1854 году. Что тогда случилось? Английский флот угрожал столице империи бомбардировкой. И нужно было в очень короткие сроки, с ноября по май, построить, ну, то есть до конца навигации, флотилию. Можете себе представить, просто вот это 5 месяцев. За 5 месяцев, ну, 6, построить флотилию. Значит, император Николай I вызывает к себе своего сына. Сын у него был моряк. Моряк этот Константин, он знал Путилова. Обращается Константин к Путилову. «Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное? Построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта?» Ну, до этого обращался Константин к другим, более на тот момент известным, сильным людям, более опытным. Все отказались. Почему отказались? Потому что говорят, что для, ну, мало того, что за такое короткое время корпуса лодок надо построить, нужно эти лодки снабдить паровыми машинами и всякой арматурой. То есть всю начинку тоже нужно было за этот срок сделать. Все говорили, невозможно. Путилов взялся за этот проект. Вот как он сам вспоминает этот проект. Его словами, послушайте, его словами. Надо было в 20 раз увеличить число мастеровых. Ничего не оставалось делать, как послать в город Ржев и привезти предельщиков, оставшихся в то время без работы из-за войны. Привезли мы предельщиков, расписали их по заводам и мастерским, назначили, кому из них быть литейщиком, кому слесарем, кому токарем, кому котельщиком. И на артель в несколько человек дали по одному старому мастеровому. Через неделю все приняли за работу. Весь январь, февраль и март во всех уголках столицы, где только есть что-либо для механического дела, начиная от заводов и до чердаков, где временно были устроены мастерские, везде работали с неутомимой деятельностью в 2 смены. Не говорю уже о самих заводчиках, но интересно было видеть массу мастеровых. При осмотре работ меня более всего останавливала мысль, как эта масса людей исполняет с такой поспешностью механические работы, требующие математической точности, не имея понятия о чертежах, не брав в жизни никогда ни циркуля, ни карандаша, не видав образцов этих многочисленных разнообразных механизмов, которые им приходилось делать. Бывало, мастер обойдет по мастерской, раздаст необработанные куски металла, расскажет, сделаю так, да вот эдак, и довольно. Вещь точится, сверлится, полируется, примеришь — все в меру, вроде так и должно быть. Толпы мастеровых новичков смело шли на работу, единственное убеждение, что незнание можно заменить сметливостью. Через... Да. А мы так и учимся. Мы же 5 лет образования получаем, то, которое Петр вел еще, да, во времена. Мы получаем образование. Мы все учились, Пушкин писал, да, это те времена, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Главное в образовании, вообще требование быть образованным, это появилось именно при Петре. И там главное не реальные знания, которыми ты обладаешь, а чтобы было видно, что твоя приверженность каким-то ценностям определенным. А когда надо дело уже делать, там другое нужно образование. Там, и мы сейчас и так же по-прежнему. Приходит из института на предприятие человек, никто его за человека не держит. Учиться ему еще теперь надо, настоящему. Да, он уже образовался, вот, теперь надо учиться. Значит, через 2 или 3 дня по открытии работ 1000 мастеровых под руководством всего 10 учителей приступили к работе. И далее, теперь Путилов описывает, как он работал, да, то есть его работа, по сути, заключалась в то, что сейчас называется управление проектами, project management. Где одна часть, где другая, где 10-я, где 20-я, были обрабатываемы на нескольких заводах и в мастерских. Где выковано, где обточено, где просверлено, а к концу февраля свести откуда что и начали собирать. 15 марта первая машина собрана на заводе. А уже в мае того же года, то есть через 100 дней, 32 вооруженных канонерки, каждая с паровой машиной, стояли в Кронштадте. Ровно через 4 месяца, согласно договору на словах, заметьте, одного частного человека, Николая Ивановича Путилова, и государства в лице императора Николая I, был заключен этот договор. И... Согласно этому договору, через 4 месяца вошли в строй 32 канонерки, а в течение следующих 8 месяцев еще 35 канонерок и 14 более крупных судов-корветов. При этом, значит, общая стоимость проекта была 2 миллиона рублей серебром, и Николай Иванович умудрился сэкономить 82 тысячи рублей, за что специально был отмечен в послужном списке. Вот. Когда работы все уже окончились, все его субподрядчики, все, кто участвовал в этом огромном проекте, они ему поднесли такой венок из листочков. На каждом, ну, каждый листочек олицетворял одну лодку. На каждом листочке было написано, кто, где, что делал к этой лодке. И письмо прилагалось. Вот письмо людей, которые общались с Путиловым. Послушайте, что они о нем говорят. «С первого дня знакомства нашего Путилов столько внушил доверие к нему, что каждый из нас, в свою очередь, желал найти доверие его, Путилова. Довольно сказать, что мы вели дело изготовления многих новых для нас паровых машин и котлов без всяких формальных бумаг, а на части. А по окончании дела у каждого из нас глубоко врезалось в душе искреннее уважение к уму и деятельности Николая Ивановича Путилова». Ну, не могу просто не удержаться, не рассказать вам еще один его подвиг такой, и такой, как бы, страничку из его предпринимательской деятельности. В 1867-68 году была очень холодная зима в России. И такая случилась беда, железнодорожное обеспечение, все стало просто. Потому что были уложены у нас рельсы английские, а они от такой зимы полопались просто. Вот. Ну, в общем, Путилов приходит к министру путей сообщения, кладет ему на стол рельсу. Министр не привык, чтобы вот так вот ему не бумажку какую-нибудь, а рельсу на стол клали. Он спрашивает, что такое? Путилов говорит, сделаю очень быстро, в 4 раза дешевле, чем круповские рельсы. Тот говорит, давай испытаем. Пошли испытывать, значит, 32-пудовую бабу чугунную с большой высоты бросили на эту рельсу. Баба чуть-чуть треснула, рельс живой, да. Потом бросили на английский. Английский вообще просто в дребезги. Через 18 дней после того, как вот заключили они это соглашение, уже началась прокатка рельсов. То есть там же быстро надо, это уже вот прямо сейчас рельсы эти нужно стелить. Значит, контракт был на 5 миллионов рублей, то есть примерно на 2 миллиарда евро по сегодняшнему курсу. Вот он сколько заработал. А через год ему дали новый контракт на 15 миллионов рублей. Значит, на эти деньги Путилов впервые в России освоил производство современных пушек, скоростных паровозов, военных крейсеров, пассажирских кораблей. Благодаря этому русская морская артиллерия перестала зависеть от поставок крупа. Значит, теперь о самом Путилове. Был человеком ума обширного и твердости воли необыкновенной, очень предприимчивый, с широкими взглядами на промышленные и коммерческие предприятия, маленький, подвижный, как ртуть, холерик, пузырящийся энергией. Он был самым богатым человеком в России, но ни разу при этом не был в отпуске, никогда не был за границей, не купил себе никакой дачи там в окрестностях Петербурга, хотя вот мог купить весь Крым и Малороссию в придачу на свои деньги. Умер он от инфаркта. Вот тоже такая вот черточка. Огромная толпа кадровых рабочих пронесла его гроб от центра города до того места, где он был похоронен. 14 километров несли на руках. На свои же деньги рабочие купили, наняли ему на похороны 2 хора лучших в столице певчих. Вы думаете, следующий будет мельче? Не надейтесь. Василий Александрович Кокарев. Слышали такое имя? Я сегодня, да, несколько раз повторяла. Значит, Василий Александрович Кокарев родился в 817 году, за 100 лет до Октябрьской революции. Он из семьи старообрядцев. Вот. Значит, у них в семье образование было только домашнее, сами воспитывали. Считался в свое время одним из самых образованных и глубоких людей России. Значит, крепостного права, как бы он не был никогда крепостным, потому что у старообрядцев было достаточно денег, чтобы выкупать из крепости, а также от рекрутской повинности. Первое его такое дело известное было такое. Значит, в то время право на торговлю алкогольными напитками было у государства. И занимались этим сбором денег так называемые винные откупщики. И, в общем, Кокарева пристроили там родственники, чтобы он поработал поверенным у винных откупщиков. За время своей работы он изучил это дело и понял, там были огромные недоимки, в казну не поступали деньги. Он придумал проект, написал записку. Записку там в Петербург передал, я не знаю, кому там конкретно, да. В общем, записка дошла. Был внедрен его проект по всей России, а ему дали один из самых отсталых откупов. Там недоимка была 300 тысяч рублей. Это, в общем, огромные деньги по тем временам. Через 2 года всю недоимку он вернул. Еще через год потекли деньги в казну. И ему тогда дали еще 13 из 56 задолжавших откупов. В общем, на этом деле он огромное состояние сколотил. Но там через несколько лет в казну полилось денег на 2 миллиона рублей больше, чем вот при прежнем управляющем. Вот, в общем, это было его первое состояние, да, на что он его пустил. Просто масштаб почувствуйте человека. В 1956 году Кокарев создает Закаспийское торговое товарищество, вывозившее из Средней Азии хлопок и шерсть. В 1957 году вложил в очень рисковое тогда дело учреждение Русского общества пароходства и торговли. Участвует в учреждении одного из первых акционерных обществ России, общества Волгодонской железной дороги. А на следующий год еще к своей империи присовокупил акционерное общество в сфере коммуникаций Волжско-Каспийское пароходство. Но, как бы, самую большую известность как предприниматель он завоевал как первый нефтепромышленник в России. Он купил на свои деньги несколько буровых скважин, и с первой скважиной ему повезло, но он, в общем, не останавливается, скупает еще земли. Ему нужна была долгая нефть, как он говорил, потому что он решил продавать не просто нефть, а он построил свой перегонный завод, нефтеперегонный, и продавал очень дорогой по тем временам керосин. А керосин тогда вошел в моду, потому что появились керосиновые лампы, уличное освещение тогда появилось. Вот. И, в общем, лампы были импортные, а керосин наш кокоревский. С какой сметкой к делу подошел? Значит, привлекает к своему делу Дмитрия Ивановича Менделеева. Слышали такого? Еще тогда молодого доцента. Вот. Тот осмотрел его предприятие и подсказал, как можно повысить прибыльность. В результате, на основе рекомендаций Менделеева, у Кокарева впервые в мире, на 5 лет раньше американцев, была применена непрерывная круглосуточная перегонка нефти. Налажены нефтеналивные морские перевозки, а также началась прокладка нефтепроводов к берегу моря. Чтобы подчеркнуть качество своего керосина более светлого, он ему такой бренд дал, фотонафтель назвал, вот, отличался его керосин. Значит, в его бизнесе, в этом, в нефтяном, все ключевые посты занимали только выходцы из России. То есть он предварительно их обучал. Сейчас еще вам...
Да. Пережим сейчас, да. На
операцию.
Да.
Да. Марат срывает нам встречу. Марат срывает нам встречу. Может, прервемся, просто очень душно, и потом...
Хорошо, договорились.
Все, кофе-брейк, друзья.
Фамилии оставшиеся. Это владелец гигантской молочной промышленности Александр Васильевич Чичкин и шоколадный король России Алексей Иванович Абрикосов. Абрикосов просто прославленный, можно сказать, маркетолог. Идеями блистал такими. Вот. А Чичкин – это создатель системы такой специальной. У него была система работы с людьми, которая включала работу с людьми, начиная с 8-летнего возраста до 60-летнего возраста. У него была такая система работы с людьми. В 1982 году в СССР приехала делегация из Японии. Привезли 2 миллиона долларов. И говорят: найдите нам, пожалуйста, потомков Александра Васильевича Чичкина. Мы хотим ему вручить премию за то, что он внес вклад в наше экономическое чудо японское. Система по жизни не нашли, не знали вообще, кто такой. Вот. Заинтересовало? Прочитайте. А сейчас реальная русская культура. То, чего вы вообще 100% уверены, вы не знаете такого. Оно очень необычное. Вы нигде, ни в каких, на западных никаких бизнес-тренингах и бизнес-школах нигде ничего подобного не проходили. Вот, я не знаю, как вы сможете это воспринять, сможете или не сможете взять это, вот, а тем более этому следовать. Но я пошла на этот подвиг, я вам об этом расскажу. Значит, я вам говорила, когда мы расставались с вами на перерыв, вот я вам рассказываю про этих предпринимателей, а вы попробуйте, вглядитесь в их лица и поймите, в чем загадка, да, или в чем отгадка, в чем особенность, в чем их сила, в чем их масштаб, откуда они идут. И вот сейчас я вам самые основы русской школы предпринимательства расскажу, самый вот как бы главный принцип, что главное для предпринимателя с точки зрения вот нашей русской культуры. Сейчас расскажу. И в конце вы поймете, в чем отгадка. Вот. А начну рассказ издалека. Значит, я вам расскажу о том, как, согласно русской культуре, человек открывает свой масштаб. Как, согласно русской культуре, он проходит свое становление. Понятно, да? Вот общая идея. Начинаем мы с рождения. С самого рождения. Это культура, как понимал русский народ, устройство человека и мира. Да? Вот я вам сейчас буду об этом рассказывать. Считалось, что человек, когда он рождается, он Бог. Вот считалось так, что это божество. Ну, в сказках там называют чудо чудное. Когда человек родился, его даже не называли мальчик или девочка, дитё называли. То есть пола не было, как у Бога нет пола. Приходит на эту землю Бог, да, все, что из него исходит, это все божественно. Вы стираете за ним пеленки, даже вот просто подержать его на руках, это уже дарит блаженство. потому что пришел Бог. До какого-то времени он Бог. Но в какой-то момент что-то начинает меняться. Ну, мама устает, папа устает, ночи бессонные, да? Вот. Ребенок вроде как растет, и хочется уже от него чего-то большего, чем Бог. Хочется от него какого-то понимания, какой-то осмысленности. Хочется, чтобы как-то начал он уже понимать, что ну не он тут один такой. Вот. Что как-то пора бы уже понимать, что и мама устает. Вот, что надо быть как все. Вот поверите вы в это или не поверите вы в это, ну, если кто здесь молодой, у кого будут еще дети, вы сможете это пройти. Считалось так, что родители вынуждают ребенка принять решение быть человеком. Они принуждают это существо сделать выбор, быть человеком, потому что человек — это уже не Бог. Человек — это тот, это существо человек, это принципиально другое устройство сознания. Человек – это тот, кто понимает, что рядом с ним тоже люди. И это существо гораздо уже по масштабу, чем Бог. Когда ты Бог, ты в центре внимания. Все вокруг, все родственники, все приходят, и все только вокруг тебя, да, весь мир вокруг тебя крутится. Как ты покакал, как ты покушал, там, все только вокруг тебя, да. А человек – это другое существо. Ну, можно сказать, что вынуждают, да? На самом деле, конечно, это не вынуждение. Это мы сами делаем этот выбор, быть человеком или не быть. И некоторые из нас не сделали этот выбор. Этих людей называли вот в русской традиции убогими. Человек, который не, существо, да, которое так и осталось чем-то убогим, да, убого он где-то там рядом с Богом, он не стал человеком. Все вы знаете, что вот сейчас называют современная психология синдром Маугли, да, дети, которых воспитали животные. Они не приняли это решение быть человеком, да, и они уже, у них просто другое устройство сознания. Это не люди. Если нашли там в 5-6 лет, невозможно уже достучаться там дотуда, чтобы он принял это решение быть человеком. И вот ребенок принимает решение быть человеком. И это первое такое решение, после которого вы сужаете свой масштаб. Мы идем по жизни дальше. Да? Что происходит дальше? Ты подменил божественность на человека. Если ты сделал такой выбор быть человеком, то первая задача, которая перед тобой встает, да, это учиться на человека. Что такое учиться на человека? Это учиться тому, как люди видят этот мир, что они считают там правильным, неправильным. И вот лет, скажем так, ну, до 7, до 5, у каждого по-разному, я в среднем говорю, ребенок постигает то, как думают люди, вот как, что они считают правильными. Родители их учат, на самом деле в этом возрасте передаются очень ценные такие знания ребенку. Смотрите, например, там, это можно сказать так, что мудрость всего человечества, да, вот все, что люди нажили за многие там века, они умудряются передать ребенку в эти там несколько первых лет жизни, да, как завязывать шнурки, помните, там нас учили, как пить, ложку там как правильно держать, кушать, ну вот все вот такие вещи, которые нужны для нашего выживания, нам даются вот в первые там несколько лет жизни, да, и мы с радостью, ну, во-первых, мы решили стать человеком, да. Кстати, тоже, может быть, мы это решение принимали хоть и с горечью какой-то, да, но мы понимали, что раз мы сюда воплотились, и зачем-то, наверное, нам нужно пройти именно человеческий путь, а не какой-то другой. То есть можно сказать, что в этом есть трагедия такая, да, мы могли бы остаться все богами, но мы выбираем человеческий путь. Наверное, он нам был зачем-то нужен, раз мы его выбираем. И вот родители в этот момент, когда нас обучают, они такую хитрость делают над нами. Они говорят: докажи-ка, что ты умен и разумен, что ты можешь впитать нашу мудрость, что ты можешь быть таким же разумным, как и мы. Его называют дитя неразумное, да? Человека, который еще не научился быть человеком. И ребеночек, он с большой охотой осваивает вот эти все навыки, потому что он надеется, что если он все это освоит, и придет к родителям и скажет: вот, я освоил, я все могу. Смотрите, вот как вы сомневались в том, что я Бог, да, говорили, ты неразумен. Я все выучил, как вы говорили. И ребенок думает, что когда он так сделает, он придет, и ему снова скажут: да, ты Бог. да, ты снова Бог. Действительно, мы сомневались, что ты вот, вот такой вот. Ребенок поэтому с большой радостью учится. И в этот момент, когда он учится, он накапливает у себя в голове как бы представление, представление людей о выживании здесь, да, то есть какие-то образы у него накапливаются, образы действий. Вот эти все образы и представления назывались в традиции образом мира. У него накапливается образ мира. Этот образ мира называли материк. Ну, как такое, что-то такая первооснова, на которую что-то ложится. У него там была еще одна часть изучения мира природы, но я о ней сейчас не говорю. И вот идет вот такая вот жизнь, да. Ребенок с радостью учится, прибегает к вам, все время вам показывает, как он хорошо, какой он молодец, как он хорошо учится. В этот момент, в принципе, не так и страшно, что он потерял божественность. Потому что ребенок в этот момент, согласно традиции, назывался волшебником. Что такое волшебник? Волшебник — это тот, у кого есть волшебная палочка. Волшебная палочка — это такая штука, которая делает мир очень управляемым. И в этом возрасте, пока ребенка обманывают, да, делают, внушают ему, что вот ты-то и учись, и мы признаем тебя Богом, в этот момент люди ведут с ним очень управляемо. Вот ты сделал что-то хорошее, там завязал, допустим, шнурки, ты хорошая девочка или хороший мальчик, сделал что-то плохое, тебя наказывают. И это как волшебная палочка, да? И вот ребенок иногда, он даже может так вот взял так стаканчик со стола и кинул так, да? Специально. Он проверил, действительно ли мир волшебный, действительно ли в нем он управляет этим миром, действительно ли вот он сейчас, от него идет управление. Ему нравится играть в эту игру. До каких пор идет эта игра? До каких пор идет вот это вот такое благостное состояние, эта игра, которая всех устраивает? Подумайте сейчас, до каких пор? А до какого события? Правильно, до 50...
До подзатыльника.
До подзатыльника. Вот где-то правильно. А что олицетворяет подзатыльник? Вот вы с ним играли, Расхождение в ожидании. Что такое расхождение в ожидании?
Мы ожидали, что он будет там хороший.
Он пока хороший, он вот вами управляет. Там принес две конфетки, поделился с бабушкой. Молодец, бабушкой поделился. А потом вам эти игры начинают надоедать. Потом, когда вам начинают надоедать эти игры? Нет, дело не в школе, а когда? Когда что? А когда он садится на шею? Похоже, вы все примерно там. Когда он научился. Понимаете, когда он научился, то, чему вы его хотели научить, он это взял. И теперь вам не нужно его больше обманывать. Вы свою цель выполнили, вы выучили его, этого дурачка, да, чтобы он не обжигался, не лез в розетки пальцами. Вы его выучили. И что происходит? Вы скрываете этот обман. В один прекрасный момент вы ему говорите: слушай, друг, ну ты молодец, конечно, научился, но Богом ты никогда больше не будешь. Тебе жить дальше и исполнять все свои задачи в этом мире, среди людей, таким же, как все. И это переход в следующую вежу. На этой штуке ломаются. Я сейчас буду несколько таких изломов говорить. На каждом изломе мы ломаемся. На каждом изломе. Каждый излом очень болезненный. Кто-то по-разному. Кто-то какой-то определенный болезненно пережил. Кто-то какой-то другой излом. Но это явно такой излом. И вы можете видеть детей, которые до этого обмана и после. Которые после, они называют себя взрослыми. Ему может быть 5 лет, да, ты к нему подойдешь, спросишь, сколько тебе лет, а оно, пальцы там еще не разгибаются, оно что-то там тебе пытается этими пальцами сказать. И говорит, я уже взрослая, это у меня сестричка маленькая. Она знает, что она взрослая. Понимаете? Потому что взрослые понимают, что с сестричкой это обман, с ней как с маленькой, а со мной уже по-другому. Когда человек проходит вот эту второй, вот этот вот изломчик, да, то он принимает для себя, да, я буду жить в этом мире людей. А этот мир людей какой-то очень странный. Как-то вот они меня уже обманули. Да. А что будет дальше? И начинается следующее изучение. Изучение мира людей, человеческих отношений. И формируется в этот момент у ребенка следующий образ мира, который в традиции назывался «тело справедливости». Ну, там в зависимости от того, ребенок один в семье или много детей, он там разные названия, мамич, рымень назывался. Но, в общем, тело справедливости. Что такое тело справедливости? Изучая, как вы можете изучить взаимоотношения между людьми, вы проверяете этот мир, вы с ним взаимодействуете, вступаете в эти взаимоотношения. И в ходе этих взаимоотношений у вас формируется некое такое, можно сказать, общественное тело. Вот его называли телом справедливости. Это такая, знаете, граница, внутри которой ты полный хозяин, можешь делать, что хочешь. Никто тебе ничего не скажет, потому что это твоя зона. А вот попробуй, вот, например, плюнь на кого-нибудь, да? И ты уже вышел за эту зону. А там уже люди. То есть тебя мир ограничивает неким таким телом. Да? А теперь увидите, что вот это тело, оно еще уже, чем тело волшебника. Вы еще сжались в масштабе. Вы теперь вот такие маленькие. Каждый из нас, вот мы все, да, мы люди одной и той же культуры. То есть у нас у всех примерно вот это тело справедливости, оно примерно одинаковое. Но есть некоторые люди, у которых было там тяжелое детство, да, например, в семье насилие, да, или в школе там били пацаны там, да, там за школой. А у этих людей у них тело справедливости меньше. И когда мы их видим, а видение у нас у всех сохранилось, просто осознавания нету. Мы их называем, попробуйте понять, как мы их называем, те, которые, как мы их называем, забитые, правильно, забитые, зажатые, все правильно, вы видите это, да, это можно видеть, то есть у кого масштаб еще меньше, чем в среднем в культуре, да, идем дальше, вот вы растете, то есть вот это вот познавание тела справедливости, оно идет где-то до 14 лет, и в этом возрасте как раз вот все эти гаденыши, подростки, которые гадят. Почему они гадят? Потому что им нужно выяснить абсолютно, предельно точно свои границы. А для этого их нужно постоянно нарушать. Да? Ну, молодежь там в электричке громко разговаривает, орет, да? Простыми словами, если сказать. Им говорят, молодежь потише. Нет же, они будут громче, да? Они будут громче, чтобы услышать это вот и выяснить, где эта граница. Вы начинаете взрослеть дальше, да, 14 лет прошло, вот вы начинаете взрослеть, и пребывать начинает сила. А ребенок еще, вы еще помните, и те состояния помните в этом возрасте, когда вы были Богом, когда вокруг вас все бегали, они еще в вашей памяти свежи. И несмотря на такие болезненные изломы, вы от идеи вернуть то состояние еще не отказались. И поэтому, ну, они у вас так звучат, вот эта идея, я верну, когда в детстве, вот в детстве, вспоминаете детство, да, как вы говорите, какими словами вы говорите, что в каком возрасте я это верну? Вот я вырасту. Вы ждете вот этого момента, вот я вырасту. Вы ждете, чтобы вернуть свой настоящий масштаб, чтобы вернуть это состояние, когда ты полный хозяин. Сила начинает приходить, да, там вот у меня знакомая, там ребенок у нее вырос, говорит, дылда такая. Вот она, реальная сила, вы ее начинаете чувствовать, что мужчина, что женщина, что она появилась. И как это, и вы начинаете пробовать, реально пробовать, пытаться это дело воплотить свое желание, создать мир, в котором вы хозяин полный. Дома вы можете такой мир создать? Не можете дома. Дома уже места верховных богов заняты. Папа и мама, да? Там вас не пустят. Вот. Поэтому вы уходите из дома и создаете там тусовки какие-то. Какие-то райские такие миры, где вам хорошо. Где вы можете вот проявиться гораздо шире, чем в обычном мире. И вот эти миры, которые вы строите, это образы мечты. И было в русской традиционной культуре у этого образа название. Этот образ мира, он назывался сулоп или шулоп. Сулоп или шулоп. То есть получается, молодежь вот там до 21 года, она строит сулопы. То есть она мир своей детской мечты пытается как-то воплотить. Они, конечно, классные, эти сулопы. Но возраста, кстати, это так, чисто примерно. Кто-то до сих пор в сулопном состоянии находится. Да, а это классные миры. там в душе хорошо, да, там отдыхаешь. Когда вы приходите из тех миров к родителям домой, да, вам кажется, что они вообще в аду живут, родители, просто. Они не ходят на дискотеки, да, они не слышат музыку родители, они работают день и ночь. То есть, по мнению подростка, это ад. Это очень тяжелый, сжатый такой мир, да. И вроде кажется, вот классно все у них получается. Некоторые даже семью умудряются завести в этом возрасте, там, до 21 года, да. Женщины особенно, воплощая свою вот эту мир мечты, они заводят семью. Что не так? Почему не выдерживают эти миры проверки на прочность? Почему они не жизнеспособны? Что там, почему они разваливаются? Почему мы все неизбежно взрослеем, мы выходим из этих миров? Что в этих мирах не так? Думайте сейчас, смотрите. Еще что не так? Что значит оторванная от реальности? Чего в них не хватает, что они оторваны от реальности? А? Не автоном. Что значит не автономны? А чем они зависят от внешней реальности? Материально. Все правильно. Там, конечно, рай, но там прям все как в раю. В раю там денег нету, да? И нектар, он прямо вот с неба падает, да? В общем, источник. Они не жизнеспособны, потому что они не могут себя кормить, да? И все. Вот об эти камни разбивается лодка с алыми парусами. В какой-то момент, там, когда орет ребенок, например, жена там молодая вроде, а сама уже как лохудра, измученная там, да? Вот. В какой-то момент ты вдруг вот так вот видеть это начинаешь. Ё-моё! Чего-то, блин, не хватает в моем мире. Вот так вот. А вообще русская культура, это очень, очень все просто. Тоже можно об этом отдельно поговорить. Это понимание, оно болезненное. В тот момент, когда это доходит, когда вот прямо вот доходит с неизбежностью, болезненно. От чего? Потому что это для тебя приговор. Это означает, что ты строишь плохие миры. Ты попробовал себя как Бог-творец, да, создал мир свой. И этот мир хреновый, он не может выжить. И ты понимаешь, что если я сам своими руками буду строить мир, этот мир будет плохой. Он развалится. Я как творец не состоялся, ты говоришь себе в этот момент. А куда податься, если ты сам, руки у тебя не с того места торчат? Куда податься? Да. Подаются туда. Правильнее было бы сказать не подаются, а продаются. Ты понимаешь, у тебя нет способности, и ты тогда видишь, ну мир-то живет нормально, можно зарабатывать, можно питаться, да, вот. И ты продаешься тому миру, который умеет зарабатывать на жизнь. И с этого момента ты принимаешь другие ценности. Если до этого для тебя главная была мечта, ты жил в мире мечты. Для тебя теперь Богом становится выживание. Ты сменил Бога. И сменил вместе с этим образ мира. Ты мир стал видеть по-другому. Мировоззрение сменилось. И вот следующий образ мира, он назывался в традиции «Стодень». «Стодень» — это образ мира, который в нас... «Стодень», да. В который нас как бы засовывает общество. Или в этом образе мира прописано, как добывать себе на жизнь, как зарабатывать. В этом образе мира все как бы уже давным-давно кем-то даваться, разработаны источники жизнеобеспечения. И четкая вот прям колея, дорожка, как овладеть тем или иным источником жизнеобеспечения. Да? Ты это понимаешь, что есть там такие, выбираешь себе изначально и начинаешь этот образ мира в себя вбирать. Каким образом? Ты одеваешь костюм вместо футболки, ты одеваешь туфли вместо кед, да, и идешь устраиваться на работу. Или там в университет, или еще долгий путь образования, потом обретение профессии, выстраивание карьеры. И это все колея, которую тебе кто-то нарисовал. Для того, чтобы получить возможность пройти по этой колее, чем ты платишь?
Первое — свобода,
еще чем? Убеждения какие именно? Что ты? Что ты продал? Мечта терять. Ты продал свою мечту. Нельзя в мире 100 дней говорить о мечте. Нельзя. Ну вот я сейчас возьму, начну говорить о мечте. Друзья, я вот сейчас даже говорила о мечте, так немножко коробила.
Вам можно.
Да. А что, как... Господнем мире нельзя говорить о мечте. Это запретное слово. Нет там мечты. Жизненные силы ты отдаешь. Время и силы жизненные, соки свои, ты отдаешь взамен получить этот надежный источник жизнеобеспечения. Начинаешь жить на выживании. Для многих вот этот перелом, да, переход в студень, тоже очень болезненно. Для всех по-разному. Кто-то так нормально, как бы спокойно. Для кого-то это большая трагедия. Это связано с тем, трагедия это будет или нет, связано с тем, что человек с мечтой своей решил делать. Если человек так сильно разочаровался в себе, как в Творце, да, и понял, что я никогда не смогу реализовать свою мечту, тогда при переходе в студень он просто ломается. Это человек со сломом, мы таких полно знаем среди своих знакомых, которые живут, и ты знаешь, ты помнишь еще там в школе, может, ты его знал, что он о чем-то мечтал. И зная, что он сейчас прозябает, там, где, может, он бабки нормально зарабатывает, это не имеет значения. Ты видишь в нем этот слом внутренний, потому что он отказался от мечты. Есть такие, которые отказываются от мечты, но мир вот этот, стодневый, они принимают целиком. Они думают, ну что, ну нет в этом мире мечты, ну буду жить в какой мир есть. И они как бы цельность такую обретают. Для них вот мир становится единый, мечты нет, они ее убили, да, вот, мир цельный. И, в принципе, эти люди, они даже, когда они изучат студию, да, они про себя говорят, я знаю жизнь. То есть они некую мудрость даже обретают в силу того, что они живут очень цельно, не раздвоенно, да. А есть люди, которые мечту не теряют. Их тоже два типа. Они живут раздвоенно. Вот эти люди, которые не теряют мечту. Но есть такие, которые не теряют мечту, но они так всю жизнь продолжают жить в студии. Они пытаются ее как-то воплощать. Знаете, вот когда вот едешь по Подмосковью, вот домики там, вот такие вот домики, вот такие вот домики, такие машины. Вот. Это все попытка как-то вот что-то такое создать, такое, вроде как ты хозяин в этом, да? Но это называлось в традиции застоднившись плод. Ты не вырвался все равно из стодня. Ты все равно живешь в этой колее, в этих образцах, которые тебе общество предписало. И для большинства людей на этом и заканчивается лестница. Да? И лестница становится это, можно сказать, не обретением масштаба, как я вам наврала в начале, да? А наоборот, постепенным сужением масштаба. Потому что человек в студне – это вообще, это просто робот. Потому что тебе не просто сузили масштаб, тебя еще научили ходить, как правильно надо, да? Как двигаться, как себя вести, как правильно одеваться. Ты полностью живешь так, как тебе сказали. Если ты из этого не вырвался, ты живешь просто робот. Большинство – это просто прикладная психология. Я не знаю, сколько в процентах, 90 или больше, людей живет в стоге. Но некоторые умудряются в сулопе дожить до конца. В платьишках бабушки такие ходят, видели? И только очень маленький процент людей находит в себе силы вырваться из этой ловушки и выйти в следующий круг и обрести, увидеть мир по-новому, совсем по-другому, обрести новое видение мира, новый образ мира, который называется в традиции мазень. А человек, который вышел в мазень, назывался маз или сам, или по-другому хозяин. Я на одном семинаре в Омске, вот, ну, корпоративный был у нас семинар, мы для одной компании работали, и там парень сказал, у меня бабушка называла моего деда маз. Вот это реально, это живо, эти слова даже живы. Кто такой хозяин? Чем он отличается? Как это так вырваться из студни? Как это так? Попробуйте сейчас почувствовать, что надо сделать, чтобы оттуда вырваться? Как это вот ты хозяин? Как это?
Ты за рамки.
За рамки, да. А что?
За... Вот это по ощущению, по мощности, которое было.
Правильно, правильно. Чем отличается, вот чем отличается масс, да, хозяин, от человека, который может даже очень высокого положения достиг, но в студне. Вот чем он принципиально отличается?
Полностью.
Он принимает решение. Он решил думать своей головой. Вы представляете, вот вы сейчас все говорите, да, но это трудно, как бы это трудно, трудно реализовать, да, вот стань свободной, да. А считалось традицией, если ты хочешь стать массом, хозяином, ты должен однажды принять такое решение. Все, что я буду делать в этой жизни, я буду думать своей головой. Да, я могу использовать какие-то образцы, там какие-то нажитые кем-то другим образцы. Да, может, они будут удачны, но я никогда не буду их принимать бездумно. Вот никогда, все, вот любое действие, которое я делаю, я сначала подумаю и сам своим умом буду жить. Пусть я буду жить хуже, может быть, чем какой-то человек в стодне, да? Человек в стодне, он как бы, он может шикарно жить, да? Он все сделал правильно, ему как бы, чем больше ты там рвешь, да, свою задницу, тем тебе больше приходит, да? Вот, он все это делал, да, ему много пришло. Этот, когда в стодне вываливаешься, ой, в мазень, да, когда ты первый раз выходишь, ты там вообще сначала как, ну, как будто ты первый раз ходить начал после полета в космос, да? Ты ничего не умеешь там, вообще ничего. Ты выглядишь как дурак в чьих-то глазах. Но ты решил, я буду жить своим умом. То, что человек предпринимательством занялся, это еще не признак того, что он в мазине. Можно предприятие делать и в сулопе. Я вот долго наблюдала вот за компанией Чичваркина. Вот мне все хотелось узнать, когда же это можно делать в сулопе. То есть, ну, я как бы в силу своей профессии во многих компаниях бываю, да. Вот приходишь на них, видишь, они такие веселые, молодые, что-то веселятся такие. То есть, они еще не приняли, что нужно выживать. Для них еще выживания нет. Для них главная цель — родителям отомстить. Показать, что ты крутой. Время у них есть деньги. Как, бывает такое, что что-то там такое случилось, что у них есть деньги, да. Но ты видишь, что они еще дети. Потому что вот эта ценность, цели детские, да. Показать, что ты крут немерено и отомстить родителям. Бывают некоторые фирмы в сулопе, но большинство компаний все-таки в стодне. И я не в мазине сказала, большинство компаний находится в стодне. И даже предприниматели, зачем вы заканчиваете бизнес-школу? Вас что, в бизнес-школах научат, как мечту свою достигать? Масса, это кто? Это человек, который решил после всего пути жизненного все-таки сказать: так, ладно, друзья, хватит. Я свою мечту не забыл. Теперь я посвящу свою жизнь своей мечте. Да, я не знаю, как я заработаю, но если ты хозяин, ты понимаешь, что тебе, чтобы мечту достичь, нужно зарабатывать. Нужно быть богатым, да, настолько, насколько это нужно для твоей мечты. Вот. Ты такое решение принимаешь. А пока ты в студии, ты тоже можешь заниматься предпринимательством. Окончил бизнес-школу, сделал идеальный такой офис у тебя такой, прям вот. Вот как на картинке, то есть как по образцу, да, ты весь образцово-показательный. Пришел на переговоры, ботинки начищенные, весь такой, все, как научили в бизнес-школах, так ты бизнес и ведешь. Вот, но при этом ты раб, полный раб своей компании. Ты не уехать в отпуск не можешь много лет, да. У тебя люди все дерьмо тебя окружают. Вот, твои все твои поставщики, там, все твои партнеры по бизнесу, все вокруг. Ты один только вот такой вот в этом аду живешь, да, и делаешь вид, что ты бизнесом занимаешься. Да, ты занимаешься.
А если бизнес скопирован по образцу, да, школы,
всегда надо смотреть в себя. Ты сама всегда знаешь, ты живешь по образцу, или ты живешь своим умом, или ты достигаешь своей мечты, или ты ее не достигаешь. У людей, которые живут в мазине, у них цели принципиально другие. Вот посмотрите на предпринимателей прошлой России. Не, как Достоевский говорил, Россия, наверное, единственная страна, которая не была покорена золотым тельцом. Они не жили ради богатства, деньги всегда были средством. Это только вот как бы с Адама Смита начиная, у нас цель предпринимательства – это деньги ради денег. Массу не нужны деньги просто. Зачем ему деньги? Он живет ради мечты. У него могут быть огромные деньги, потому что мечта – это вещь очень большая. И, возможно, она потребует больших денег, да? Да.
А если мечту достигаешь и дальше, ну, да?
Ты умрешь тогда, согласно русской традиции. После того, как выполнена твоя земная задача, которая называлась скума, человек уходит. Редко кому удается за одну жизнь две задачи выполнить. Но, как правило, ты почувствуешь, что ты сделал. Пока ты не сделал, ты чувствуешь в себе силы, охоту жить. И значит, еще впереди. Задача была твоя, как правило, задача наша гораздо масштабнее того, чего мы о ней думаем.
Она часто забывается.
Она всегда забывается. Да. Она начинает вспоминаться только когда ты принимаешь решение к ней идти. Как ты только к ней начнешь приближаться, ты начнешь чувствовать ее все больше и больше и больше. Ты начнешь ощущать, когда ты в ней, а когда ты не в ней. Как вот в перерыве ко мне подошли один человек и говорит: вы слишком открытым, так нельзя жить. Да, я слишком открытая. Я правда вам говорю, я знаю, я видела, как вы реагируете на первую часть. Может, где-то и ожидала такого, но я не могу изменить себе.
Илья, просто задача, если просто должен быть помочь. Мужчина и женщина одна задача
разные. Это, ну, другой, совсем из другой оперы разговор, но если тебя свело, да, с каким-то человеком, то связь какая-то есть. Вот. Значит, смотрите, что-то я вам... Это только одна... Теперь смотрите, мы говорили о том, что нет русской школы предпринимательства. А вы теперь представьте, такую школу, такая школа, она не по зубам многим. Понимаете, ее нельзя преподавать в университетах. Хотя есть все, есть метод, есть путь. Он весь описан, но это принципиально другая школа. Она есть, русская школа предпринимательства. Да. Да, я все вам расскажу, все, кто хотите, я вышлю материалы любые. Это только я вам еще что хотела сказать.
Одну секунду. Да. Я так быстро начал и ничего не сказал, ни даже фамилию не назвал, даже,
да,
вот,
не
даже
не
отчество. Но я обещаю, все будет на форуме. Все координаты, все. Задача была какая? Человека увидели, познакомились. И вот вы это, если есть продолжение, тогда все координаты возьмите ради Бога. Но мы не ради продолжения, мы ради того, что сейчас происходит. А вы лично дело ваше каждое.
Еще что хотела сказать. Почему? Вот может быть, вы после моего сейчас рассказа почувствовали вот эту особенность в русских предпринимателях, да? Почему русские предприниматели умудрялись за свою жизнь выйти в этот мазин? Ведь вырваться из этой ловушки — это как бы дело каждого личное. Это я не могу, вот вы придете ко мне, допустим, сядете, я не смогу сделать так, чтобы там вы смогли сделать этот шаг. И этот шаг делает каждый человек сам, да? Почему русские предприниматели больше, чем кто бы то ни был? Они отличались прям это прям видно было по ним. Почему они успевали выйти? Потому что для этого требуется широта души, которая у нас была. Наши песни петь не могут, потому что они такие широкие. Вот мне один знакомый рассказывал, у него знакомая оперная певица. Она не может петь русские песни. Широты не хватает. Это. У русских была эта широта. Они другим поются. И предпринимают люди русские по-другому совсем, другим органам. Вот это я вам первую такую, да, методику хотела рассказать. Я вам еще одну хочу рассказать. Да, есть, но я об этом не буду говорить. Нет, не, я не расскажу, но есть. Потому что у вас сейчас... Потому что это просто фокус будет, а здесь надо не фокусы. Вы люди дееспособные, деловые. Вам надо делать дело. Вы делаете, если сделаете, то когда-нибудь мы с вами встретимся, я вам расскажу. Когда придет, время придет. Пока время не пришло, бесполезно. Да. Ну что, еще есть у нас полчаса. Давайте еще один такой маленький, еще заглянем в другую часть.
Вопрос. А если человек находится в том мире, который не
в форме,
да, и он еще не прошел стадию вот этого зарабатывания денег,
да.
Его кто-то, допустим, заразил идеей вот уже этого хозяйственного. чувства, да? То есть он как бы может перешагнуть чувства, то есть ему обязательно нужно пройти чувство.
Все равно надо будет пройти. Он уже, да, он не сможет. Ну что, а он дитё еще. Ну ты попробуй вот молодым, попробуй с ним. Да с ними даже разговаривай. Я знаю просто такие примеры, когда, ну, есть тусовка молодых людей, допустим, и их некий тренер мотивирует именно вот на то, что похоже на вашу третью стадию.
Слова, тренер мотивирует.
Ну вот мне интересно, что с ними будет. Без второй стадии, мне интересно, у них все будет хорошо?
Я вот вам советую, вы лучше думайте сейчас о себе. Конкретно.
Окей, хорошо.
И конкретно о себе. Ну тебе эти люди, ты сейчас про себя подумай. Что у тебя сейчас? Может, тебе что-то откроется сейчас новое, да, что твою жизнь изменит, да? Еще, значит, что хотела вам рассказать, ну, тоже я вам как бы только основы самые, да, этой школы, чтобы вы немножко познакомились, чтобы вы поняли, что было-то у нас. Значит, о том, как разворачивается предприятие с точки зрения русской школы предпринимательства. Хозяин разворачивает предприятие, а предприятие – это мир. Вообще хозяин, он неизбежно создает свой мир. И, скорее всего, в этом мире будет присутствовать предприятие, как один из элементов. Может быть, не только предприятие, что-то будет у него еще, какой-то мир, да, но предприятие тоже будет. Вот, любой мир, согласно русской традиционной культуре, разворачивается в три этапа. Вообще, чтобы построить мир, что-то построить, нужно, слушайтесь в русское слово, строить. Не сдвоить, а строить. То есть три этапа. Первый этап – его делает Бог-творец. Второй этап – делает Бог-устроитель. А третий этап – Бог-управитель. Вот если перекладывать эту мифологию на язык предпринимательства, то Бог-творец – это начальник. Бог-управитель – это руководитель, устроитель. А Бог-управитель – это управляющий. Начальник, руководитель, управляющий. Я вам сейчас расскажу, как вот развертывается предприятие и что каждый из этих людей должны делать. Начальник. Как вам кажется, что должен делать начальник? Он должен начинать, правильно. Он должен закладывать начало. Начинать – это значит заложить начало. Заложить начало – это вот я вам говорю, да, вы киваете. На самом деле это прям буквально надо понимать. Заложить начало – это нужно их заложить. Что такое начало? Начало, как вам кажется, что такое начало? Идея. Идея. Что есть идея? Это некий образ. Некий образ. Так вот, ну, образ, да, например, вот смотрите, вот у меня визиточница, да, визиточница, вот я ее убрала, образ ее. Видите образ ее, да? Ну, некая штука, это вот образ, да, я убрала ее, но образ остался, да, но вы в своем сознании его удерживаете. Это образ вещи. А начало – это тоже образы, но особенные образы. Нет, наоборот. Начало – это такие образы, которые очень действенные. Если начало будет нежизнеспособным, у тебя дело никакое на нем не вырастет. Начало – это очень действенный образ. И его действенность в том, что этот образ каким-то образом связан с действительностью, с настоящим миром. Вот я могу сейчас здесь нафантазировать этих визиточниц, но они не будут связаны с настоящим миром. А начальник должен уметь закладывать такие образы в основание предприятия, которые связаны с чем-то реальным, живым, настоящим. В общем, как вот это живое, настоящее увидеть? Вот те, кто был на прошлом вот собрании клуба, я просто на примере, выступал Поташов, да, помните, Максим? Вот он рассказывал о своей компании. Я сейчас вам докажу, что вы умеете видеть начало. Вот он рассказывал о своей компании, кто был, вспоминайте. Как вам кажется, на чем таком главном, очень таком настоящем, на чем-то таком вот держится его компания? Чем она отличается от пустышек подобных? Он сам хвалился об этом, он говорил. Ну, как вам, как кто как помнит, кому как показалось. Какими умениями? Ага.
Умение строить большие объемы.
Методика у него своя. Вот на самом деле все правы, да? Вот вы сейчас назвали просто три каких-то начала. Но то, что деньги есть, там какие-то клиентская база, ну, это им поможет вначале. Но это не то, на чем компания стоять будет, да? Здесь вот прав тот, кто говорил про методику. Он так вот говорил про нее, и вы почувствовали, есть там за это методика. Он даже сам говорил. Многие понимают под маркетингом только рекламу. Я же понимаю, я что-то в ней такое понял, и у него даже подозрение было, что они одни такие в России. И так очень часто бывает. Если вы нащупали что-то настоящее, возможно, вы одни такие, не только в России, а вообще в мире. Вот что такое настоящее начало. Вот такой образ, который связан с действительностью. Вот. И как бы клиенты это тоже видят, что ваша компания не пустышка, не просто, вот знаете, копия. Вот понравился кому-то там образ какой-то, он взял, скопировал в точности, да, а самого вот этого вот зерна, вот главного, на чем держится, этого начала, он туда не вложил. Ну, как по западному образцу, такой, все скопируешь, все классно, только что-то клиенты не идут, да? А, да, они видят, что нету там вот этого-то главного. А ему показалось, да ну, это фигня, что там, как-то там к клиентам относиться или еще там что-то такое. Да, ерунда, и так все заработает. Вот смотрите, начало, начала они еще одним свойством обладают таким. Вы сразу, когда закладываете начало, должны понимать, что вы закладываете начало целого мира, а не просто там какой-то вещи. Например, можно заложить, ну, начало дома, да, кирпич первый положить, и будет дом. Это вещь, это не мир. Вы закладываете мир целый. Чем мир отличается от чего-то другого? Просто от вещи. Вот мир, у него какое свойство есть? Целостность. Еще что? Еще. Целостность. Жить там можно. Правильно. То, что это такая закрытая целостная система, в которой можно жить. И вы должны сразу понимать, что вы должны такие начала заложить, чтобы получился мир, место, в котором жить можно. Если хотите поучиться закладывать такие миры, в которых можно жить, я вам советую обратиться к Аркадию. Просто мастер. Вот посмотрите на этот клуб. Какое место для жизни. Как здесь хорошо. Как сюда хочется приходить, да? Вот он знает секрет. Как заманивать живу. Вот жизнь, как заманивать в места такие. Вот такой должен быть ваш мир.
А мы сейчас спорим, кто начальник.
Вот. И вот смотрите, после того, как ты создал эти начала, заложил, да, по сути, начальник дальше удаляется. Но он может сидеть где-то там на каком-то 20-м там этаже небоскреба там или сотом, да, вы его никогда не увидите. Он может молчать и ничего не говорить, но вы во всем чувствуете его присутствие. Он везде, он просто везде, потому что если он уйдет, вместе с ним уйдут начала. Он единственный человек, тот, кто своим видением, он видит, как начало связано с действительностью. Вы недопонимаете до конца этого, а он прям видит, и он видением удерживает это основание всего здания, на котором стоит этот мир. Поэтому он растворен. Вот вы по начальнику можете увидеть присутствие Бога на земле, потому что начальник, по сути, тоже Бог-творец, он творит этот мир, он во всем. Вот почувствуйте прям, что он во всем, и при этом его нету, потому что он сделал свое дело, Мавр удалился. Он удалился, но он хранитель ключей. И если вдруг в какой-то момент ему все это надоест, и он, или он где-то скривит душой. Ну вот, например, вот мир, к которому мы вот здесь все вместе собрались, да, у него есть очень четкие начала, которые я с первого вот разговора с Аркадием.
Вот ради этого встреча.
Я почувствовала, как сильно он старается эти начала удержать. Он мне прям сразу сказал, я очень за этим, мы вот вместе с Людмилой очень бдим за этим. И представьте, зачем они бдят? Попробуйте сейчас догадаться. Попробуйте. Вы наверняка это должны были чувствовать. Вот если он один раз, они один раз кривят душой, и что-то, и сразу этот мир разрушится, что они удерживают здесь? Дух. Что за дух? Зачем они следят? Чтобы что было? Что конкретнее, чтобы что? Вот что? Вот я пришла сюда, например, я сегодня. Зачем они следят? Как он не распадется? Зачем они следят? Интерес. Да, да. Польза была, да. Родственные души. Чувствуете, да? И вот Вот, ну, все правильно. Вот, допустим, меня Аркадий отбирал по этому принципу, что там польза была. Я не знаю, может, обманула где-то его ожидания, да? Но вот да. Ну вот увидите, да, если бы он, ну, там дали ему деньги, попросили, слушай, Аркадий, ну я выступлю тут, да? Ну, пусти. Один раз стоит скривить душой, и мир просто рухнет. Вот это вот все, из-за чего вы сюда приходите, оно рухнет. И если ваш начальник, который горел какой-то идеей, и вот это вот он создал этот мир, а потом оно ему надоело, или он предал себя, и он эти начала вытаскивает из здания, люди продолжают ходить, стены стоять, а уже все мертво. Оно уже все оплыло, его вот судьба уже предречена. Нет уже этого мира. Все, мира нет. Вот это такая роль начальника. После того, как начальник, то есть видите, важная очень роль, после того, как начальник сделал свое дело, он приглашает человека, он рассказывает кому-то, делится этими всем, что он там зародил, и находит человека, у которого в душе это отклик вызывает, да? Он говорит, слушай, я придумал, дело такое будет, вообще обалдеть. И вот начинает рассказывать, и кто-то зажигается. Но этот кто-то, он должен быть очень дееспособным. Потому что этот кто-то, это будет человек, который воплотит то, что задумал начальник. Человек, способный воплощать. Что такое воплощать? Это значит образы в плоть, в материальное что-то. Да? Вот такой человек – это руководитель. Ну вот начальник, да, чем занимается руководитель? Он вообще, по сути, двумя делами занимается. То, что на Западе называют процессами, и занимается еще людьми. Что значит процессами? В русской культуре не было слова «процессы», не было цепочки добавленной стоимости, да, такого не было. Вместо этого было такое понятие «жила». Что такое «жила»? Ну, в общем, «жила», да, это, ну, такая труба, да, можно сказать так образно, да, по которой течет жизненная сила. И любое предприятие, оно всегда стоит на жиле какой-то, если оно реально добывает эту жизненную силу, да, и, то есть конечный итог – это деньги. Считалось так в традиции, что деньги – это пена на потоке жизненной силы. Ну, как бы можно тут такой пример привести, что вот, допустим, сельскохозяйственное предприятие или там по добыче полезных ископаемых, там прям явно видно, да, вот прям из земли качается жизненная сила, да, она как-то перерабатывается и в итоге превращается в деньги. Деньги – это вообще универсальная жизненная сила. Если, допустим, ты занимаешься сельским хозяйством и кучу картошки, например, да, вырастил, ты эту картошку одеть не сможешь, да, там защититься от холода или еще от чего-то, да. А если у тебя есть деньги, да, то есть ты уже переварил эту жизненную силу в деньги, то на деньги ты выжить можешь по-любому, да, любые свои жизненные потребности ты можешь воплотить на деньги. То есть деньги – это универсальный такой, как бы, сосуд для хранения жизненной силы. Вот любое предприятие, оно занимается тем, что оно откуда-то ее выкачивает. А считалось так, что выкачивать всегда только из земли, только природа дает нам жизненные силы. И если предприятие не стоит на земле прям непосредственно, значит, оно стоит на каких-то скоплениях других источников жизненной силы. Но изначально вся жизненная сила, она только из земли. Ну, так считалось. Так вот, начальник, он ставит предприятие на жилу, а руководитель, он эту жилу должен разработать. То есть, а это в чем его работа заключается? Он должен создавать тоже образы, но образы другие. Они называются так, образ действия. Ну, он пишет там процедуры, думает, что надо делать, да, разрабатывает. Он очень много думает вообще. И в результате создает некие образы действия. Вот результат, первый результат его работы. Просто сейчас нету времени, не буду рассказывать, что такое образ действия. Образ действия, тоже это долго надо объяснять, это такая очень действенная вещь. Но как создавать не буду, я же вам не рассказывала, как начало создавать. Но про образ действия тоже не буду, но как пример приведу, да, что такое образ действия настоящий. Пример из своей жизни. Короче, в этом году мы поставили елку. Вот, я мыла пол под елкой, это было где-то, не знаю, число 5 января, то есть, ну, совсем, вот, только Новый год закончился, а она осыпается, я мою пол. А елка пышная, ну, просто до ужаса в этом году была прям вообще. И я такая думаю, мама родная, как это вот это все игрушки с нее собирать? Она такая пышная, и пока пол мою, ну, медитирую, да, думаю, как же я буду их собирать? И, да, и такая рождается у меня, так, а я сначала вот это там, мишуру сниму, там, потом то-то, то-то, а вот оттуда я достану, а тут ее так поверну, мою. Короче, на следующий день, как только елку не увижу, у меня желание такой игрушки разобрать и их сложить. И, в общем, 2 дня я ходила и себя одергивала. Ну, где-то 7 января муж застает меня за тем, что я уже полнелки разобрала. Он говорит, ты чё, 7 января, там, и рано еще. Вот. Вот это образ действия. Когда он реально, это реальный образ действия, он втягивает. Он висит в пространстве и втягивает. Ты не можешь, прям тебе хочется его выполнить. Но это искусство создания образа. Вот, значит, руководитель насоздавал он этих образов действий, дальше ему надо их воплощать. Ну, прежде всего он их воплощает, конечно, там вот в металл, в дерево, там, да, в здание, там, компьютеры. Но чтобы это заработало предприятие, зажило, во что он должен воплотить эти образы? Ну, все правильно, он должен их воплотить в людей. А как образы воплощать в людей? Вот. Это второе искусство, которым должен обладает руководитель, он должен уметь воплощать образы в людей. То есть это вообще знаток человеческих душ еще то. Первейшее дело, что он должен увидеть, какого человека на какое место поставить. Здесь я вам вот пример приведу. Книга такая у Акунина есть, ну не помню, как называется, может, статский советник, не знаю, не помню, какая книга. Но, в общем, там описывается камердинер, ну, такой завет, как бы хозяин в доме, в этом, во дворце, в общем. И у него очень много сотрудников у этого камердинера. И он каждого, вот он славился тем, что он умел каждому прямо вот точно его место найти. И появился у него там чей-то сын, ну, куда не поставят. Поставят там его посуду носить, он посуду бьет. Поставят его, ну, там, что-то другое, он вот везде у него ничего не получается. Вот. И однажды он заметил, что этот парень сидит на ступеньках возле дома и вот так вот в стеклышко смотрит на солнце. Он такой говорит, вот. И ставит этого парня тереть стаканы. И просто лучшего не было. Вот терщика стакана. Вот так же должен руководитель. Он должен видеть. Вот перед ним полностью весь образ. Да? Он должен видеть человека. И если уж мы говорим о мазине, то он должен уметь видеть человека на уровне его самых больших целей, на уровне его мечт. Он должен уметь встраивать мечту человека в мечту того предприятия, ради которого было создано оно. И если вы, как начальник, создаете предприятие не на какой-то мелкой там мечте, например, купить домик в Испании, да, а создаете предприятие на очень большой мечте, на недостижимой, как сейчас кажется, то чем больше ваша мечта, тем больше людей вы сможете под нее собрать, тем большему количеству людей она будет по душе. И здесь как бы обратный эффект. Чем больше ваша мечта, тем вам надо больше людей, чтобы ее реализовать. Вот этим должен обладать умением руководитель, видеть мечту и вставлять на нужное место. Ну вот он вставил, да? Ну, то есть пригласил он этого человека, увидел его цели, целеустроение ему сделал, да? То есть показал ему, смотри, ты вот так и так сможешь вот до этой отметки точно свою мечту достичь на этом предприятии. Дальше, конечно, тебе придется там, может, где-то одному идти или на другое переходить. Но вот здесь ты можешь. Он так раз, так у него картинка сошлась у человека. Я такой, точно могу, остаюсь. Нигде больше я не найду такого предприятия, только здесь я смогу. Но ему показывают место его рабочее, руководитель. И человек начинает в него, как знаете, вот в фильме, главное, чтобы в костюмчике сидел. Как в костюм в этот образ, в это рабочее место начинает встраиваться. Он где-то жмет, где-то у него масштаба не хватает, где-то знаний, где-то еще чего-то. И вот этому обучению, этим обучением, правкой, да, такой человеческой, занимается руководитель. Поэтому руководителя в русской традиции сравнивали с полководцем. У них недаром в этих двух словах корень один и тот же – водить. Да? руководитель водит за ручку, да, он приводит тебя к месту и полностью добивается того, чтобы ты его освоил. А полководец, он расставляет полки, да, он водит полки, он их расставляет, и они ведут там дальше битву, да. Вот руководитель с полководцем еще имеет что общее. Полководец не ведет битву. Полководец, он только учит, да, помните, вот Суворов, великий полководец, он говорил, победу надо готовить. Полководец готовит победу, а битву ведут командиры. Если полководец вошел в битву уже, да, это уже значит, все, это последняя битва, скорее всего, уже просто. Когда все нормально, полководец только должен ее подготовить, а битва пройдет сама. Битва — это миг, да, за который все свершится, и он узнает, насколько он хороший был полководец, да, насколько он хорошо все продумал. Точно так же руководитель. Это человек, который должен продумать все до мелочей и людей подготовить, потому что он точно так же, как и в военном искусстве, ведет людей в битву, и, возможно, тоже там и их жизни будут положены. И так тоже бывает. Если не думает руководитель, бывает так, что люди гибнут, да? Ну, не буду примеры приводить, там у меня всплыли, но просто много. Вот. То есть, смотрите, главная задача руководителя, то, за что его можно бить, если он это не выполняет, это думать. Понимаете, от него зависит вот успех, победа от него зависит. А чтобы победа была, он должен все продумать до мельчайших деталей. И руководитель это знает. И он живет вот на этапе устроения предприятия. Да? Он понимает, что ему нужно думать. Он очень много думает. И он с теми людьми, с которыми он вот устраивает предприятие, он от них постоянно требует думать. Его просто, ну как это проявляется, да, его бесит, когда они тупят, когда они говорят, я не думал, там, я не знал, там. Вот на этом этапе такого не должно быть. С ним только думающая команда. Об этом отдельная наука думать в русской культуре была, как учиться думать. Ну, в общем, получается, что руководитель такой вот человек, который бьется за то, чтобы люди жили в разуме, за то, чтобы они думали. Такой вот боец невидимого фронта. Вот. Руководитель, когда он все продумал, запустил предприятие, предприятие начало зарабатывать, то есть все как бы заработало, его работа дальше не нужна, он тоже удаляется. Выступает место следующему богу управления, да? Управитель или управляющий по-русски. Управляющий, он по сути, ну, должен править правилами. Правило, да, это правило, которое руководитель придумал, вот надо все так и так. Если чуть не так, ты подправил, да? Вот, собственно, работа управляющего. Согласно русской традиционной культуре, образ идеального управляющего — это, вы сейчас будете смеяться, Емеля на печи. Вот. Емеля на печи. Вот. Если управляющего в хозяйстве все нормально, налажено, если руководитель хорошо подумал в свое время, то управляющему вообще ничего делать не надо. Он просто сидит на печи и блаженствует. Но есть у него одна черта, за счет которой его и держат на этой печи. За счет того, что он так любит блаженство, что как только малейший неуют появляется, да, то есть он должен чувствовать, я извиняюсь вот за камеру сказать, но надо сказать именно так сочно, приближение жопы. Он чувствует ее, кожей чувствует. За это ему деньги платят. Для этого он должен бездельничать, он должен наслаждаться жизнью. И только чуть что-то не так, он должен идти и устранить. Вот в этом его задача, согласно русской традиционной культуре. А если управляющий, как белка в колесе, тушит все время пожары, да? То это значит, что плохо поработал руководитель. Это значит, что ваше предприятие еще предыдущий этап не прошло, устроение, оно еще не устроено, а вы уже начали там что делать. Вы не продумали и запустили, да? Вот из-за этого так получается. Если управляющий все время, как бы все время живет в этом состоянии неуюта, да, то, во-первых, он начинает терять бдительность, то есть он начинает пропускать какие-то вещи, да, а во-вторых, он даже может избегать. Ну, то есть чувствует уже, идет она, Ну, вот, ну, она такая большая, что он чувствует, не справится. Но, конечно, роль управляющих надо брать тех людей, которые все-таки, какая бы она ни была большая, которые все равно возьмут на себя ответственность, которые будут думать, да? Вообще управляющий по сравнению, скажем, с простым сотрудником, он отличается тем, что он думает. Это первый в цепочке управления человек, который думает. Сотруднику ты можешь, вот он сделал что-то не то, ты к нему подходишь, спрашиваешь, а что ты так сделал? Он говорит, а я не подумал. Если вас управляющий говорит, я не подумал, это уже звонок, да? Как это ты не подумал? Ты здесь и стоишь, чтобы думать. И поэтому многие люди, даже вот уже чувствуется, у них как бы управленческие навыки какие-то есть, вот они могли бы, да, а они не хотят переходить в управление. И говорят, что ты дурак там рвешься куда-то, да? Здесь так хорошо, можно не думать. Вот. То есть переход в управление такой серьезный шаг, когда ты принимаешь решение, что ты будешь отвечать за то, что ты делаешь. Тебе будут задавать вопрос, зачем ты это сделал, ты должен будешь на него ответить, ты будешь думать. Вот, поэтому у нас как бы некоторые не принимают, не делают такого шанса. Ну, это как предприятие устроить. Можно научить и сотрудников. Если они должны быть художниками и мастерами, это идеально. Это те люди, которые выбрали просто совершенствоваться не в управлении, да, не эти образы дотачивать, да, то есть вот вы сейчас увидели вот лестницу такую, да, вот управляющие, они работают с особыми видами образов, да, я вам сказала, образы действия, образы миров, первообразы или начало, как их по-другому называть, а художник, он работает с другими видами образов, понимаете, ему вот эти просто неинтересны, и он такой делает выбор, так, не, в управление я не пойду, там вот это вот все управление, мне это неинтересно, и он начинает творить, но другие виды образов. Художник – это человек, который так же, как и управляющий, мастер в создании образов, но он их очень глубоко продумывает, очень глубоко. И на предприятии должны быть художники, которые прямо вот доточат вам до идеала образ. То есть вы видите, да, что наука управления – это наука, это вот она где, вся наука управления. Ну, есть еще как бы отдельная статья, то, что управляющий, он все время с людьми, да, а люди, они как… Сегодня там дождик пошел, у них настроение грустное, да, там еще что-то там случилось у них в жизни. Они разные люди. И нужно сделать так, чтобы они всегда работали, да. Управляющий, для этого тоже в русской традиционной культуре целая наука была, наука управления она называлась, которая говорила о том, как сделать так, чтобы другой человек сделал то, что ты хочешь, откликнулся на какое-то твое движение своим движением. Ну, там три стадии было в управлении, как минимум. Там, то, что мы сейчас манипулированием называем, разумное управление, было душевное управление. Вот. Ну, это вообще отдельная вещь. Но много там чего. Это просто необъятная тема. Ну, что вам еще сказать?
Комментируйте с точки зрения вашего учения.
Это не мое. Я только передача.
Если можно, то можно ваше думание каким образом прокомментировать. Я не знаю, как точнее
подходить. Да были, все было, расстояло, было. Ну, с моей точки зрения, Чичваркин это сулоп. Просто очень-очень явный сулоп, да. Вот, успешный, которому удалось. По целям. Можно увидеть по целям просто человека. А вы чувствуете, вы все видите.
Вот. Я тебе
скажу эту компанию. Посмотри на обложке последнюю. Переверни.
Вы знаете...
Нет, пикай.
Большое количество на самом деле компаний, которые очень незаметны. Человеку, который избрал пойти своим путем, да, ему свою мечту достигать, ему не нужно быть на виду. Зачем ему? Он своей жизнью живет, своим путем вообще. Зачем ему вот эта видимость? Вот эти быть на виду, это цель гораздо предыдущего порядка. Там где-то внизу он давно прошел. Вот. Поэтому компаний таких много, но я поразительно много встречаю таких людей.
Лилия, да. А с партнерами это возможно вообще строить компанию?
Возможно. Вообще, тоже в русской школе предпринимательства есть тоже такая наука обретение своих людей. Что такое свой человек? Я вам говорю, вот вы сейчас меня можете спрашивать,
среди русских вот великих было два партнера?
Среди русских предпринимателей?
Великих.
Да вот, пожалуйста, я вам просто, чтобы не что-то необычное говорить, а Путила. Вот я вам приводила сейчас пример. Нет. Он, как ему писали, да, это же партнеры. Что они вместе создали одно дело, каким-то одним делом.
Один хозяин бизнеса, партнерский, совладелец.
Было ли два хозяина?
Вы знаете, может быть, я не знаю, честно скажу, не готова сейчас на такой вопрос ответить, но я просто скажу, возможно, что вы пойдете вдвоем, но это все равно только до развилки. До развилки. Пока вам вместе по пути, но потом обязательно. У каждого свой путь. И если ты уж избрал идти своим путем, то вам в какой-то момент вам придется расстаться. Бывает такое. Ну, чаще всего так, что да. Да, чаще всего так, что ты свою мечту достигаешь, и она так велика, что вмещает в себя мечты других людей. Как правило, вот так. И они идут с тобой до какого-то момента, да?
Но на форуме продолжим,
да, вообще. Да. Нет, это не обязательно три человека разных, да. Это, кстати, может быть не три, а может быть и 60, да, у тебя может быть много руководителей. Вот. Это просто состояние. Я вам состояние показала. Ты можешь один проходить все эти состояния, да? Да, в какой-то момент времени ты заложил начало, потом ты устроил свое предприятие, потом ты ним управляешь, да. Вот. Это состояние, это не люди, да.
Лилия. Лилия, можно вопрос?
Да.
Вот вы говорили, что развивалось предпринимательство на Руси, потом в какой-то момент большинство их перебили, кто-то уехали, то есть какие-то предпринимательские традиции утратились. А дайте надежду, у нас есть вообще шанс какой-то снова эти традиции возродить?
А вы думаете, я чего сюда пришла?
Нет, то есть как вы это видите? То есть... Не настолько ли мы далеко уже оторвались вот от тех предпринимательских традиций, чтобы можно было говорить о их возрождении?
Ну, иногда, это может быть где-то близко к моей мечте, да, возродить это, да. Вот, иногда я теряю надежду, я честно скажу. Я чуть было не потеряла надежду, когда мы вот вначале я говорила. Может, я говорила плохо, может, я много читала, да. А иногда я увижу кого-то одного и понимаю, какой русский дух. Все живо, все
одного,
живо, только чуть-чуть коросту.
Ну,
я вам своих клиентов могу назвать. Вы, пожалуйста, на мой сайт зайдите, там посмотрите. Ни одного.
А как школа русского предпринимательства оценивает валютные спекуляции на Форексе или...
Она об этом не думала. Русская школа предпринимательства.
Тогда Эльма сейчас спросит про фэншуй. Как они говорят? Все, нет. Кто про форт, кто про фэншуй?
Не знаю, я никак не оцениваю, я об этом не думаю. Да. Когда-нибудь поймешь. Я правда говорю, понимаешь? Я тому специально говорю душевно сейчас, да? Так, может, и не принято немножко в бизнес-сообществе говорить, потому что должна понять душа твоя, как это делается. Я тебе через мозги не могу это вложить. Вот я как все, я вот как могла все сказала, да? Если она у тебя поняла, прислушайся к ней. Может, ты поймешь, как это делать. Да, она большие риски и большие дела делает.
Прямо хочется, просто не дослышал, хочется, чтобы повторил, что ты сказал. Конечную фразу, но все-таки я бы мог как-то образно, это все-таки методики, да, будут конкретные, конкретика будет. Если какие-то душевные, да, как бы, да, то у меня конкретные, есть цель, но нет конкретного достижения этой цели, как русским подходом, русским методиком выражается. То
есть и конкретная...
Нет, правда сказала, но вот...
Душа подразумевает большие риски.
Я вот что скажу, что есть там и далее боль, какие-то инструменты, да, но для массы не нужны инструменты, образцы. Ему нужна основа какая-то, от которой он сможет оттолкнуться. Поэтому я и специально вам сейчас, я могла бы дать что-то такое, знаете, ну, лопату, с которой вы пойдете и начнете копать. Были и лопаты, я к другому вела, поэтому на очень глубоком уровне, на уровне первооснов. А я думаю, что если кого-то из вас откликнулось это, то вы люди умные и сможете додумать. Лопату найдете, да, сделаете.
Лиля, а где это можно почитать об этом? А где можно об этом почитать? Какие книги или что?
Можете почитать книги Александра Шевцова, если как бы найдете их в интернете, Александра Шевцова.
А вы знаете, если, Лиля, если вы мне, ну я опять обращусь, попрошу, вот сбросите все рекомендации или
ссылки, я все сброшу,
да, я обещаю, что вот.
Да, я давайте всем так, да.
Выложу.
И про предпринимателей, про которых я не. То есть я весь сегодняшний доклад, да, я.
У тебя задача-то главное зацепиться. И... Вот именно не за маркет, а за душу. Ну, это почувствовать.
А вопрос это вот только правильно что ваше участие в этом.
Мое участие в том, что я смогла это взять. Если бы я не смогла это взять, я бы не смогла это сейчас дать вам. Вот это мое участие. Ну, что-то, я это все через себя пропускаю. Конечно, я не так там рассказываю, как бы это пришел бы и рассказал вот там старичок, да, русский там, руководитель артели или мастер, да. Я что-то свое, наверное, добавляю, наверное, искажаю, да. Но считаю, что моя задача именно не исказить, а понять. Там очень тяжело взять это, да. Авторы есть, да, есть школа. Вот я говорила про Александра Шевцова. У него есть там два училища, как минимум. Есть академия, в которой можно этому учиться. В Ярославле, в Иваново, в Сибири.
Следующая встреча в Ярославле, потом в Иваново.
В Москве, нет, про... Все. Про Москву отдельно. Я все пришлю, ладно? Ну что?
Спасибо. Пожалуйста.
Пока не турят нас отсюда. Ну что, вопросы?
Давайте.
А бывает, вы говорите, что начало вытаскивается?
Начало вытаскивается и пропадает вся... А вернуть начало нельзя?
Ну, можно. Ну,
это... в смысле, есть возможность вернуть начало?
Ну, конечно, да, можно. Вот про начало, да. Вот как бы, когда... Я рассказываю о работе с образами, да, то провожу, вот когда обучаю людей, да, работе с образами, такую работу провожу. Вот такую вещь. Берем хозяина, да, и хозяин озвучивает какое-то начало, вот какое-то очень важное для него начало. И, значит, по очереди мы в комнату заводим по одному человеку людей, его команду, да. Вот заходит один, он ему передал это начало, да, и садится и молчит потом. Вот, потом заходит второй человек, его там правая рука, да, и уже вот этот второй третьему передает и садится. И вот так по цепочке, да. Вот при передаче от одного человека к другому примерно на пятом человеке вымывается напрочь. Какая бы ни была топовые за топовые команды, на пятом вымывается. Просто вообще бессмыслица полная, вот того стержня уже нету. Поэтому как бы начальник, его присутствие очень важно, да. А, кстати, было тоже такие интересные вещи. Вот они же заходят вот так через одного, да, по очереди, да, вот. А обязательно мы идею какую-то новую, ну, что-то такое новое, что он хочет изменить в своем предприятии. И вот один приходит, ему рассказывают, и он как бы искажает. Искажает, передает следующему, а этот восстанавливает. Вот у меня было несколько предприятий, где был такой фокус. Вот представляете, ему передали с искажением, а он восстановил, хотя он никогда не слышал этой вещи. То есть он чувствует того человека, с которым работает в одной команде, да, как-то видит его мировоззрение, да, видит его, его образами, и умудряется даже вот в каких-то отголосках увидеть то главное, что было заложено. Даже вот такая есть вещь.
Да. А скажите, пожалуйста, про счастье что-нибудь говорят? В чем счастье? В мечте?
Счастье. Счастье по-русски с частью. Когда тебя боги одарили, как-то заметили, да? И какая-то часть тебе досталась от общих благ. Это обязательно дар. Это знак всегда того, что ты идешь правильно. Только если ты идешь правильно, ты начнешь получать от жизни что-то вот, вот как знаки пути. Если ты забурился куда-то не туда, там ад. Ты на какое-то бездорожье попал, да? Вот, там счастья нету.
А можете помочь?
Сейчас, друзья, сейчас, секундочку.
Есть такая, это не то, что я, да, это есть такая в русской культуре, такая методика, называется целеустроение. Строение личной цели. Это такая прям конкретная вещь, которая помогает не то, что вспомнить мечты там и цели свои все, а просто их устроить таким образом, чтобы жизнь твоя превратилась в такой непрерывный путь восхождения.
А что же делает?
Ну, меня сдерживает обещание одно. Я не могу сейчас говорить, я все пришлю, хорошо?
А можно вопрос? А вот да. Интересно, может человек своей мечты достичь 100 дня?
Как, знаешь, что такое с точки зрения русской культуры мечта? Мечта – это цель, которая тебе сейчас кажется недостижимой. Да? Например, когда-то ты мечтал стать предпринимателем, а теперь ты предприниматель. Да? Когда-то ты там, мечтала купить квартиру там, или машину, теперь они у тебя есть. То есть когда-то это было мечтой. Но вот с точки зрения русской науки целеустроения, да, вот видите, вот здесь вот, да, крылышки, вот в этом месте находятся мечты. А ты находишься вот здесь, а вот здесь находятся цели достижимые. Если ты идешь правильно, то ты эти цели достигаешь, и у тебя как бы мечты, то, что было мечтой, оно вниз спускается. И они становятся достижимы. Если ты правильно живешь, в какой-то момент ты вообще только мечты будешь исполнять. Вот.
Так то это через 100 дней можно добиться?
Какие-то мечты, да, ты же видишь, достигают люди. То есть каких-то целей не достигают. Которые им когда-то казались недостижимыми. Мечта – это не обязательно что-то душевное. В мечтах тоже очень много чужого.
Лиля, очень много вопросов, на самом деле, у нас очень много. Да. Поэтому я задам всего один вопрос. А почему вы не член МКП?
Я...
Включите микрофон.
Инновационная экономика. Понятно, начало – инвестиции. Но другое начало – новизна. Получается, новизна в составе учредителя или хотя бы топ-менеджмента, или новизна получается в составе исполнителя. Но исполнитель в условиях инновационной экономики, исходя из вашего доклада предыдущего, извините, а я думать-то не могу.
Это не значит, что так должно быть. Это я вообще говорю, как чаще всего бывает.
В этом вся проблема. Вы понимаете, проблема-то заключается. Выходят душевные люди с инвестициями. Говорят, да нам до новизны... А им говорят, да мы исполнители, мы новизны-то не можем дать. Либо введите нас в состав соучредителей. И, дорогие вы мои, слишком много хотите. Мне кажется, вот в этом весь корень проблем, связанных с становлением и развитием инновационной экономики. Запад очень хитро решил эту проблему. Он посредством научно-технических контактов, по сути дела, если не переманил непосредственно физических лиц для становления своей экономики,
то хотя бы за счет там таких форм, как плагиат, шпионаж и так далее, он просто-напросто высосал в свое время. Поэтому возьмите все, что угодно, как говорится, начиная с мобильных телефонов и прочей коммуникации. Вот это все сделано в Советском Союзе. И вот в этой ситуации вот как раз у вас проблема с практической психологией. Именно переломить, доработать вот ваш доклад, именно применительно к современным проблемам.
Вопрос?
Или иначе, мне кажется, что вы ответили.
Иначе. Получается, мы говорим на 30 лет. Кстати, публика, которая здесь собралась, здесь не собрались люди, у кого инвестиции.
Друзья, есть еще вопрос?
Можно я сейчас?
Понял, да, давай.
Хотел долго созревал, хотел просто слушал вас, приятно, я держу общее мнение, что приятно было послушать много. Вот про мечту и человек, который вы хорошо показывает, да, вот параллель с деньгами, да. В основном человек, который не понимает, что такой истинная мечта, он думает, что сейчас быть денег, я пришу свое дело. И вот он эту пирамиду раз, а наверху пирамиды получает, что у него все есть, а мечты нет, да? И вот как вы в этом случае, кто он такой?
Ну, с точки зрения культуры, это человек, который 100 дней живет и который мечту свою убил.
То есть, в принципе, он...
Да можно, да, оно все есть, просто запечатано, за семью печатями.
Он даже не понял, ради чего он шел.
Да, да.
Временно умер.
Да.
И многие...
Лилия, а вот такой вопрос. Вот вы говорили, что у нас как бы до 17-го года было все замечательно, а почему же так случилось, что такие сильные люди, и их вот так удалось как бы это все... Вот...
Потому что эти сильные люди, это люди... Давайте я вам отвечу словами одного человека. Примерно такой вопрос был уже, сейчас я вам отвечу. Словами Чичкин. Чичкин, перед тем, как свою систему работы сегодня создать, да, он ее строил на постулатах. Вот постулат первый. Истинно культурные люди не падки до власти. И в этом трагедии не только их самих, но и власти, а значит и всей России. Люди, дееспособные, которые занялись своей мечтой, они не падки до власти. Все. Они очень дееспособны, но они не у власти, правят другие. А делать что? А делать нет. Есть тоже, есть что делать. Просто, знаете, мне так кажется, это я так считаю. Ну, правда, долго тоже объяснять. Сейчас попробую вам как-то вот сжато объяснить как бы смысл, что нужно не бояться вставать на место такое, вот, ну, оно так называлось в традиции князь. Вот ты хозяин, да, ты князь. И нужно не бояться занимать это свое место князя. Не жить подле замка. Те, кто вообще подле замка живут, называются люди подлые. То есть ты как бы, и пока ты не занял свое место князя и живешь подле, ты подлый, ты врешь где-то, а твое место пустует или занято кем-то другим. И пока ты там стесняешься, ты такой скромный весь из себя, никак не можешь взять и занять это место и править. Вот мне кажется, я не знаю, понятно объяснила или нет, там как бы так, вот такая вот вещь, понимаете? Не бояться брать тот масштаб, который тебе есть, не бояться ну а кто как не ты, блин? Ну не станешь ты сюда, будешь ты там подлым сидеть рядом. Займут другие в этот момент.
А если мечтает власти?
Пока не видела ни разу таких мечей. Ну, потом тебе расскажу об этих типах мечт таких. Чужие мечты, я не знаю.
А? Мечта, да, и если человек, вот товарищ Лукашенко, да, его называют батька, да, вот, он совпадает с тем, что пришел, так скажем, к своей мечте и строит страны, скажем так, мечты. Можно так?
Можно. нужно. Когда вы начнете что-то делать, над вами будет смеяться, может быть, кто-то. Будет говорить, ну, дурачок, что там у себя делает в своей деревне там или где-то. Еще не факт, когда вот вы позволите себе быть такими, какие вы есть, да, что вы со стороны будете как-то там хорошо выглядеть. Не знаю. Я услышала вопрос, система Чичкина сохранилась или нет. Нет, она не сохранилась. Ну как? Вот она известна. Она описана. Есть источники, где да, она описана.
Друзья,
да.
Давайте Лилию отпустим, да? Ну, очень не хочется это делать. Я всегда как враг. Ну, они потом обижаются. Ну, мы закончим.
А можно хотя бы фамилию сказать?
Нет. Можно сказать только одному человеку. Я ее просто на перерыве отвел и не дал возможности визитку взять. Ей можно визитку?
Кухарева.
Есть, вы представляете?
Друзья, ничего не скрою, все, что не сказано, все координаты, все попрошу и выложу.